Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, и я счастлив. Я надеюсь, что вы тоже рады. У нас 19 апреля на календаре. Доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь стартует программа о лучших друзьях. Каждого мужчины. Тревожное сообщение сразу хочу вам сказать. Вижу я в нашей ленте бот-мессенджера. Болею. Во-первых, Крот Ежович пишет. Или это не мне? Секундочку, обновлю. Не знаю, что-то из этого мне, что-то из этого не мне. Нет, Крот Ежович в 6.03 пришло. Болею 39, но я с вами. Ну а как еще? Естественно, я бы настаивал, чтобы вы были с нами, если бы только узнал до того, как вы это написали, что вы болеете. Иначе, а с кем еще быть? 39, тревожная температура, во-первых. Во-вторых, невозможно придумать способа более безопасного, чем вот для общения, чем наш способ, правильно? Во-первых, это все в режиме реального времени. То есть практически в режиме офлайн. Ну, в смысле, ну, один на один, лицом к лицу, ухом к уху мы прижимаемся здесь. И при этом совершенно безопасно. Абсолютно никакой не ковид, ни какой-нибудь другой коронавирус, просто вирус, бактерии или еще что-нибудь при этом не передается. Здесь абсолютно защищенный канал связи, но связи в реальном времени. А как еще? Поэтому это вы большой молодец, Крот Ежович, что вы с нами самостоятельно, иначе мне пришлось бы настаивать на этом. Да. А вообще, держитесь. Здоровья вам, безусловно. И где-то еще тревожное сообщение. И тоже про температуру вы не представляете. Сегодня каждое сообщение, если оно тревожное, то оно сопровождается чем-то температурным. А вот нашел Игорь Валерьевич пишет. Доброе утро. В ноябрьске минус 17. Это нормально. По традиции хочется спросить, а что в октябрьске, в сентябрьске? А он, потому что у нас Апрелевск здесь. И в нашем Апрелевске здесь температурка гуляет немного, честно скажу. Но, тем не менее, все еще остается приемлемой. Вообще, с точки зрения моего автомобиля, нет, неприемлемой. Потому что, помахав, очень удобно следить за тем, что происходит вокруг. Если он включает подогрев сиденья и руль сразу же, как только ты садишься... О, пошел боевичок. Это означает, что на улице холодно. Ну, холодно. А потом ты смотришь, на сколько делений он включает подогрев сиденья. Если на все три, в третье положение максимальное, значит, что-то драматическое там. Если на двоечке, на среднем... Значит, более-менее нормально, но он думает, что там все еще прохладно, и твои полупопья нуждаются в искусственном подогреве. Это я к тому, что сегодня он зачем-то на максимум включил подогрев водительского кресла.
Dreaming with no sleep.
Ну хорошо же, нет? Ну что вы приуныли? 7 градусов, я не знаю, с чем связана такая забота о чреслах моих со стороны Махав. Но 7 градусов, с чего бы казалось? А, я думаю, потому что плюс 2, вот. Ощущается, как плюс 2. А вообще, забегая вперед, я хочу вам сказать, что это в романтическое время, в апреле, даже так, во второй половине апреля. Да ладно, что там, на этой неделе мы потрогаем с вами плюс 6 днем максимальную температуру. Плюс 6. А ночью плюс 2 будет, причем не одной ночью, а несколькими ночами. Плюс 2. А днем плюс 6. И хотелось бы, может, спросить, на кой нам это все у природы? Спросить, взять ее за грудки и так и потрясти ее так. На кой вот это все нам, природа? Но не возьмешь же. Поэтому этот вопрос так и будет будоражить нас в этот понедельник. Вот если бы не пилюля, все совсем грустно было бы. А так ничего, да? Держимся. Сергей Волк с нами уже здесь. Игорь М, Тимур Джураев и чеченский парень. И Галина, доброе утро. Дмитрий Анатольевич, Владимир, тоже ваш слушатель, наша слушательница Вовка. Владимир Вес 13, Фадорин Седой. Виктория Станковская, Истер Пуховчанин, Георгий Конькова и православный татарин Баба и Крот Ежович. Температурщий Маргадон, Паштет. Николай 74, Игорь Валерьевич, Елена, Сергей Чеховский, Сталкер. Соболь и Борис, Александр и Александр и лучшие люди планеты уже в нашем телеграм-бот-мессенджере, говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Говорит МСК-бот. В телеграм-бот-мессенджер вы пишете наши, ваши общие сообщения. Говорит МСК-бот. Да. Ну что ж.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира 7373948. У нашего неработающего счетчика движения уже появились свои фанаты. Волнуются, спрашивают, уж не заработал ли он там? Все ли у него хорошо? У него все нормально, все прекрасно. Висит 643 950 автомобилей по-прежнему. И все хорошо. Что на дорогах? Не могу сказать, что все хорошо на Рязанском направлении. Островце, Октябрьский. Здесь уже довольно плотно до развилки Рязанки-Новорязанки. Это область, и судя по тому, какого количества автомобилей я не досчитался в субботу ночью, когда вернулся с Кавказа, со знакомства с новым автомобилем, который не то чтобы и новый, и хорошо нам всем знаком, но тем не менее. Я, честно, возвращаюсь уже сильно после 12, потому что рейс задержали, потому что честная бортпроводница вселила ужас в сердце тетечки, которая передо мной ради спокойствия стала спрашивать, в чем причина переноса. Я хотел ей шепнуть на ушко, сказать: «Мадам, меньше знаешь, лучше летишь», хотел я ей сказать. Но не успел. Стюардесса уже сказала, что проблемы технические, борт, замена. Все волшебные аэрофобические слова она сказала. Борт, замена, технические нюансы, аспекты, проблемы. Все это было сказано. И тетечка Видно было, как она не решалась, что и дальше делать. Продолжать путь по салону или сделать несколько шагов назад, и там уже спасительный трап и вниз. Бежать, не оглядываясь, и оставаться в минводах навсегда. Нет, сзади напирал я, и она пошла дальше в салон. Так вот, вернулся позже обычного, ожидаемого, точнее, из-за задержки рейса. И ехал с мыслью, что же делать. Сейчас приеду, мест нет. Нужно традиционно как-то так поставить... С целью уехать в 4.30, и значит поставить не совсем, может быть, красиво, но с записочкой и уехать рано, и никто даже не узнает. Думаю, а завтра же воскресенье, точнее уже сегодня, рано не уедешь в 4.30, и что же делать? Подъезжаю, автомобилей нет, пустых мест во дворе, вагон припарковался прямо у подъезда. И подумал, ну вот... Это означает, что все, дачный сезон открыт. Даже для тех, у кого дач нет, те поехали к друзьям. И значит, это я все к чему? Это же имеет непосредственное отношение к нашей рубрике «В движении». И значит, сегодня все эти полчища, вся эта рать будет возвращаться, правильно? Я так понимаю. Королев желтенький, но Ярославка пока зеленая рядом. Щелковское шоссе. Пожалуй, единственный въезд в Москву, помимо Носовихинского шоссе, где из железнодорожного. Узнать бы мне, что у вас за точка одна там, вот где Школьная улица вливается в Носовихинское шоссе. Ведь это ж там светофор. Но к гадалке не ходи, светофор у вас там. То есть, получается, один светофор у вас, что-то одно там. Но вот есть у нас жители железнодорожного. Скажите, вы же все равно выезжаете на 2 часа раньше всех остальных, правильно? На 2 часа, на 1.5 часа раньше, чем все, весь остальной мир просыпается. Вы уже на ногах, потому что, во-первых, этого требует само место железнодорожный. А во-вторых, потому что у вас там вот эта вот штуковина. Вот я смотрю, это всегда черное место. На Савихинское шоссе, и туда вливается улица Школьная, которая ведет, вы не поверите, из ниоткуда. Улица Школьная ведет из ниоткуда. Здесь вот Школьная улица — это такое место, которое идет просто из Салтыковская еврейская... Ладно, нет, вот все, нет, ничего больше. Дальше больше ничего. Полигон ТБО Кучина, там и все. И при этом черная, и Носовихинская черная, и железнодорожная не выезжает, и Щелчок тоже стоит, и въезд по шоссе энтузиастов из-за дорожных работ на кольце сразу же после МКАД, как только въехали, тяжело. Перед шоссе энтузиастов, точнее перед авиамоторной от шоссе энтузиастов уже тоже красная. И дорожные работы заблокировали разворот с Волгоградского проспекта, точнее, съезд на внутреннюю сторону, но не через ТЭЦ, вот это вот, которое там стоит, а через кольцо сразу. Потому что что-то закрыли там тоже. Перекрытие движения и что-то еще. Хотя бог его знает. Ну, в общем, там тоже пробочно. В районе Волгоградки уже проблемы. А не доезжая третьего кольца... По Волгоградке, до третьего не доезжая. Дорожные работы, и здесь же у этих дорожных работ мы сами знаем, из-за чего там стоит эстакаду строят, и временная опора стоит. А чуть дальше, прямиком напротив Мерседес, да, дорожно-транспортные происшествия. Это было бы совсем показательно, если бы это происшествие случилось с Мерседесом. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе утро. Доброе.
Доброе утро, Роман, да. Пьес. На внутреннем КАДе в районе Абрамцево, на выезде из Лосиного острова, перекрыли 2 полосы внутренние. Сейчас там начнется.
Секундочку, еще раз. В Лосиный остров.
Внутренний МКАД.
Внутренний.
Выезд из Лосиного МКАДа возле Абрамцева. 2 полосы МКАДа перекрыли.
А перекрыли намеренно или ДТП, или...
Нет, намеренно.
То есть дорожные там работы.
Оранжевые эти...
Человечки.
Да, оранжевые человечки. Там, эти,
я понял.
По-взрослому.
Понял, хорошо, спасибо вам большое. Ну, в смысле, ничего хорошего в этом нет, но действительно, да, сейчас я... А вот я вижу уже, да, приближаюсь. И действительно, дорожные работы, причем надежно несколько значков дорожной работы, что свидетельствует о том, что дорожные работы действительно взрослые. Это не на 5 минут. Ну и только пока мы с вами говорим, только что появилась довольно красная штучка такая от Вешних Вод. До Ярослав, до Европолиса этого, до Енисейской улицы по Ярославке уже серьезные затруднения. Все Нужно валить быстренько отсюда из обзора прессы, потому что обзора движения, извините. Потому что чем дольше мы говорим, тем больше появляется заторов перед Осташковское. Правильно? Осташковское шоссе. Внешний МКАД тоже проблема. Сейчас с юга по Варшавке въехать тоже сложно. Симферополька перед МКАД стоит. М4 перед МКАД из-за не очень больших крыльев у бабочки развязки тоже уже начинается. Все, я пошел отсюда.
Моторы.
Хорошо здесь у вас в пробках, но не очень. Привет, меня видно. Птенец в дупле спрашивает. Да, птенец. И хорошо видно. А, кто-то присылает, кто вы? PS. А, вот же я вижу, спасибо большое. От вас же пришла и картинка, фотография. Действительно перекрыли. И действительно... А, все, я понял, с чем это связано. Вы бы сказали сразу конусы, и я бы сразу сказал, все понятно. Сейчас у нас проходит в Москве фестиваль дорожного рисунка. Дорожно-художественный фестиваль. И в связи с этим колоссальные массовые перекрытия. Я, честно скажу вам, держался ночью, потому что сегодня возвращался, у меня тяжелая эта неделя, и поэтому возвращаться приходится по ночам на несколько часов домой и потом сюда. Так вот, ночью я держался, честно вам скажу, сильно далеко справа, потому что на Кутузе перекрыли две полосы, левую и ближайшую к левой. Зачем? Опять же, ради этого фестиваля. Фестиваля дорожного художества, дорожной живописи, потому что наносит разметку. То есть есть Нет, это не шутка, Сергей Волк. О чем вы говорите? Какая шутка? Это... А как еще назвать, если одномоментно в совершенно разных местах, там, где разметка уже истерлась, и там, где она была, к примеру, вот у нас на Аминьевке, нанесли разметку, которая отделяет автобусную, уже такая широкая, не полоса там, а как в последнее время стало правильно наносить широкую разметку, так, чтобы вы могли заранее понять, что выезжаете на выделенную полосу. Ее нанесли не так давно. В общем-то, не так давно и камеру вернули на место. Какое-то время была, потом сняли, потом снова повесили камеру на рядность, на выезд, на выделенку вот эту. И на разметку тогда нанесли. И я сейчас еду и с удовольствием вижу, как на еще довольно толстую разметку, которую ощущает даже подвеска, когда ее переезжаешь. То есть ее наплавляют пластиковую вот эту штуку полосы. Как на вот эту толстую разметку наносят новую, точно такую же разметку. Но только та не ярко-белая, а такая, ну, уже телесного цвета. А наносят белую. Белую, белоснежную. Прямо поверх вот той наносят. Едет человек в специальной тележке. Второй человек специально контролирует его позиционирование относительно рядности, полос. И они наносят. И под этот праздник фестивальный перекрывают, естественно, полос больше, чем нужно. Видите, мы с вами возмущались все время. Что вы дорожные работы проводите так, что нет должного информирования водителей о том, что вы здесь работаете? Вняли и научились заранее информировать. Еще за 500 метров там, или за 10 километров уже стоят конусы, стоят предупредительные щиты рекламные, рекламируют эту самую новую разметку. Все это происходит. И вот сразу в нескольких местах это я увидел. На Кутузе, потом еще где-то, Сейчас, вот видите, это случилось на Московской кольцевой. Причем хотелось бы понять, как выбираются места для нанесения этой разметки. И самое главное, когда это закончится. Потому что разметки у нас здесь сотни и тысячи километров. Это закончится когда? Никогда. Вот. Шалом. И вам тоже. Мирон ГЛС. С берегов Красного и Мертвого моря, если я все правильно помню. Самсон Самсонов, вам тоже доброе утро. Юрий, и вас тоже видно. Нет, вижу ваше сообщение, все хорошо. Разметку на Кутузе уже все конусы убрали. Николай Кубик-Рубик пишет. Но это хорошо, что молодцы. Эти делают все правильно. Эти делают все в полночь, делают ночью, потом сворачиваются и с первыми лучами, аки вампиры куда-то исчезают. Все. И теперь их не видно. А может быть, это эти же самые люди, эти же дорожники, они теперь переехали на МКАД. И там начинают разметку. Все, это шутка. Нет, еще раз, это не шутка, нет. Я серьезно вам говорю, и, пожалуйста, будьте внимательны, потому что в самых неожиданных местах могут появиться художники дорожные. Доброе утро, я слушаю вас. Утро. Здравствуйте.
Доброе. Хорошего дня, Александр. Роман, разрешите да? по дорожному движению?
Естественно, конечно, это всегда да. вообще приветствуется.
Смотрите, Ленинградское шоссе.
Да.
Взял, не посмотрел, здорово, надо было по платке ехать из Зеленограда, да?
Вот.
Вот. А в районе Перепечина, два одиночества в левом ряду встретились. Ну, это Перепеченское кладбище, да?
Да.
По направлению в Москву, естественно.
Да.
Из области нас сейчас не особо интересует.
Да.
Ну, точнее, в область.
Да.
А вот. И, честно говоря, стоит вот в Персановке, прямо так вот уже глухо стоит достаточно.
Да.
Поэтому... ребята, те, кто зеленоградцы, чуть дальше...
В Зеленограде прямо, не сворачиваем на М10, пилим можно... на М11 сразу.
Нет. Можно тихо, спокойно уйти там на новую Сходню, если надо. Ну, это если чуть подольше. Либо М11, либо, если совсем
домой.
Надо, в сторону Ильинского. Нет, домой. Вы знаете, я сейчас пользуюсь ЦКАДом, когда еду, вот я просто...
Так у вас там из Зеленограда до ЦКАДа действительно не очень
да,
далеко.
Да, конечно, Ильинка, вот, ну, Ильинка, да, у нас,
да.
ну, где я вот там туда-сюда. Вот, да. И получается, вы знаете как, когда навигатор раньше вбивал там через Ленинград, куда же там, по платке. Ребята, я сейчас еду с той стороны вот по ЦКАДу,
да.
по Новой Риге на ЦКАД. Я экономлю реально 35-40 минут.
Это
я
понятно. Здесь... Скажите, а ЦКАД в этом районе уже платный?
А он не будет никогда здесь платный.
Почему?
Потому что этот район ЦКАДа задействовали по существующей ранее бетонке. И альтернативной дороги нет. И поэтому вот как раз от Звенигорода, да, от Звенигорода
да.
до Ленинградки этот ЦКАД всегда будет бесплатный. А дальше он платный и... сторону платной, поэтому, вы знаете...
Ой, я бы не зарекался на вашем месте, никогда не будет.
Альтернативной, я узнавал, альтернативной дороги нет, построили на месте бывшей бетонки, и поэтому вот этот кусок никак не подлежит никакой тарификации.
Да, вы знаете, да, что рассматривали, я не помню, чем закончилось, закон, наши законодавцы, а о том, что даже если альтернативных дублеров нет, все равно некоторые магистрали можно платными делать.
Ну, Роман, когда-то мы все умрем.
Это давайте было, так, правда, да? для территории Крайнего Севера, где других условий нет сделать дорогу, и приходится привлекать концессионеров. Но, с другой стороны, ведь, извините меня, но разве это не Крайний Север, ЦКАД в районе Зеленограда?
А на самом деле от работы до дома... Я еду минут на 30, и от дома до работы, минут на 30 я еду быстрее,
меньше,
чем
да.
добираются люди на метро от каких-нибудь там парковых...
Ну, естественно, вот, нет, все, спасибо вам большое, спасибо. Хорошего не всего, еще услышимся, сейчас хорошего понедельника. Нет, это понятно, что, чем эти, вот эти нигилисты... экологисты и как их еще назвать. На этом своем общественном транспорте, естественно, конечно, мы всегда лучше, мы всегда краше, мы всегда быстрее, мы взрослые, высокие, плечи у нас такие. Да, доброе утро,
Роман.
Потому что мы в автомобилях в наших. Да, да, слушаю вас, здравствуйте, доброе утро.
Да, доброе утро, Роман. Да, я вот буквально на днях тоже, у меня знакомый Манихина живет, я вот тут мотался. На том промежутке я позвонил, спросил, он говорит: Макс, блин, говорят, что у нас тут будет бесплатно, потому что нет альтернатив. Уже были собрания,
да.
там какие-то эти самые, так что, наверное, будет бесплатно. А вот еще по поводу разметки, Рома, почему никто не контролирует вот эту вот разметку, когда друг на друга наносят? Мы тут в одном месте ради интереса с товарищем
да.
померили высоту.
Да.
Ёлки-палки.
Ну ты прям, ты прямо чувствуешь так, ту-дум-ту-дум, переезжаешь эту всю штуку.
Ром, почти там без 2-3 миллиметров, ну, вот самое, 4 сантиметра, Ром.
Угу. Да,
это
да.
вообще кошмар.
Так вот у нас сейчас такая будет, у нас сейчас на Аминьевке будет ровно такая, потому что на толстенную существующую наносят
Роман,
еще раз такую же.
Роман, вы что-то должны с этим сделать, Ром.
Давайте надо хвалить их. Нужно, вы знаете, в этих...
Что люди разбиваются, кувыркаются.
Да.
Я думаю, ни один мотоциклист уже на этом споткнулся.
Да, нет, ну, в смысле... Ну как, вот смотрите. Вот вы подходите к упырю, который паркует автомобиль на два места во дворе постоянно. Вот вы к нему подходите и, ну вот, подойдите ко мне ругаться. Подойдите ко мне ругаться.
Я вообще человек не особо конфликтный.
Нет, ну попробуйте. Давайте, ну ладно.
Я подойду, вежливо скажу, это
значит
что-то. Я
не буду... Нет, ну то есть если, ну ладно, не ругаться, а укорить меня, вежливо укорите меня. Вот под... я такой паркуюсь. Ага, так, нормально, точно не станет здесь... Да, мне два станут. Сейчас боком стану, чтобы три, три.
Попрошу вежливо, вот. Уважаемый, вы тут не один, поставьте вот.
Уважаемый, поставьте. У тебя в штанах микроскопический, уважаемый. Какой уважаемый, как хочу, так могу и ставлю, показать, это мой дом.
Не микроскопический.
Все, нет, ну не про... я тебе сейчас свой пока. Все, вот у вас уже конфликт. А вы подходите и говорите, молодой человек, вы знаете, если у вас будет свободное время... Сможете меня научить так парковаться? Потому что я не... Ну, вот это же прекрасно. Ведь это
Ром,
вам...
я неоднократно помогал.
Вам хвалить...
Помогал, ну... за руль и парковал.
Хвалить вот, нужно. Такое. Нужно хвалить, наоборот. Хвалить нужно всегда. Поэтому спасибо вам большое. Вы не понимаете. Как только вы начнете нравоучительные речи, это уже фундамент конфликта. Как только вы начнете кого-то учить, включается защитный механизм. А защитный механизм какой? Агрессия. Потому что других защитных механизмов нет. Защитный механизм – агрессия, потому что она требует наименьшего, как бы это сказать, наименьшего участия мозговой деятельности в процессе. Агрессия. Она вообще не требует ничего. Ибо это один из фундаментальнейших реликтовых, одна из фундаментальнейших реликтовых стратегий, заложенных в наш мозг первобытный, еще туда, в глубине, там, где все это «сражайся или беги», вот это вот все. Вот туда зашита агрессия. Поэтому ей интеллект вообще не нужен. Вообще в принципе. Это самое простое, что включается. Вот, и оно сразу и включается. Но как отвечать агрессии, когда тебя хвалят? И он начинает, он растерялся, все. Этот механизм уже не включается, потому что на тебя не нападают. И в результате нужно хвалить, наоборот. Понимаете? Поэтому за то, что нам наносит разметку, которая в перспективе может быть серьезной проблемой смертоубийственной для мотоциклистов. И обратите внимание, это же делает кто-то другой, потому что мы знаем, что главный мотоциклист Москвы открывает ежегодно сезон и в шлеме. У него красивый, блестящий мотоцикл. Но уж точно не может его департамент заниматься такой фигней, как устраивать Форт Боярд на дорогах для каждого мотоциклиста. Правильно? И для автомобилиста. Нет, так что это какие-то другие департаменты здесь работают с разметкой. Вот. Хвалить их нужно. Молодцы, спасибо вам большое, должны мы сказать, что вы столько разметки, не щадя живота и краски своей специальной, наносите в тот момент, когда могли бы не делать. Вы могли бы ничего не делать, могли бы лежать дома на спине, плевать в потолок и уворачиваться от своих плевков. Но вы работаете по ночам. Такое самоотверженное поведение достойно уважения, мы вас уважаем.
Моторы. Моторы.
Стригу глазами новостную ленту сейчас, бегу по ней, бегу, потому что, ну, а что же не бежать, если есть, можно было бы идти, но понедельник, энергии мало на самом деле, ведь понедельник же, все время чувствуешь себя черногорцем, мне кажется, это про Черногорию говорили, про стульчик маленький, который стоит у кровати, на котором нужно посидеть и отдохнуть после того, как ты поспал, надо же сесть и отдохнуть, вот так и я, сил мало, как раз потому, что понедельник, но тем не менее, и смотрю прекрасные новости, замечательные. Базовому российскому Kia Ceed заменили заднюю подвеску. Я думаю, елки. Какие-то проблемы. Ну, в смысле, отзывные кампании я не помню по Сиду. Почему заменили? На еще более лучшую. И так оно и есть. У самого доступного Сид теперь балка вместо прежней многорычажки. Но это же прекрасная новость. Вот вы все говорите, балка, балка, это не очень. Это прекрасно, наоборот. Потому что, во-первых, я думаю, что, вот смотрите, я с этой новостью не знаком. Но я думаю, что где-то в этой новости должно проскочить несколько слов, похожих примерно на «надежно», «ремонтопригодно», «просто», «дешевле». Вот должны быть эти слова. Давайте проверим. Сообщает, авторевью сообщает издание о неожиданной модернизации самой доступной версии Kia Ceed, которую производитель не анонсировал. Спонтанно произошло, случайно. Хэтчбэк и универсалы с базовым 1,6-литровым атмосферным. Еще бы, такое они анонсировали. Ну, представляете, да? Что вам говорили. Ну, в смысле, а как, что анонсировать? Что больше хлебушку на завтрак не подаем? Потому что так дешевле. Ну как, так нельзя такое анонсировать. Представляете, вы в отель заселяетесь, а он говорит. И, кстати говоря, ни круассанов, ни кленовых пеканов, и никаких булочек, и ни багетов мы на завтрак больше не подаем. Вы говорите, в смысле? Они говорят, ну потому что так дешевле. Ну, в смысле, завтрак же входит у вас. Вот нам дешевле так поступить. А, ну кто такое анонсирует? Итак, 1,6-литровый атмосферный теперь выпускается с задней полузависимой подвеской вместо прежней многорычажки. Полузависимый или полунезависимый? Здесь вы ничего не напутали? Нововведение объясняют необходимостью снизить себестоимость автомобиля и удержать рост цен в разумных пределах. Ну что я вам говорил? Ну разве же я не гений? Да, нет. Ну в смысле, снизить себестоимость это и есть подешевле, чтобы было. Правильно? Балку получили только модификации начального уровня, а вообще-то на самом деле ничто не ново под луной. Мы эту историю с вами знаем уже много лет по одному автомобильному бренду, который делает чрезвычайно практичные автомобили. С потрясающе организованными багажниками, с хорошей тележкой, которая хорошо едет, рулится и все такое. Называется этот производитель «Шкода», который поставлял нам автомобили... Вот где в зависимости от того, сколько денег ты заплатил за автомобиль, а тачки даже технически отличались. Я имею в виду тоже «Октавию», к примеру, где в стартовых комплектациях мы также получали балку, а в высоких комплектациях многорычажку. Ну вот, видите. Значит, удержать в разумных пределах рост цен. Балку получили модификации с мотором 1.6 128 лошадиных сил, уже появились в салонах российских дилеров, причем, по информации авторевью, они выставлены вместе с машинами прошлого модельного года с многорычажной подвеской. Интересно, сообщит ли дилер счастливому покупателю нового, точнее, автомобиля нового модельного года 21-го о том, что теперь этот Сид его новенький оборудован балкой вместо многорычажки. Или в будущем покупателя ждет сюрприз, на что покупатель, естественно, станет выдвигать претензии, а дилер на что, естественно, будет отвечать, что «ну вы же не спрашивали про подвеску, вас никто не вводил в заблуждение, вот если бы вы спросили, а здесь многорычажка теперь или балка, мы бы ответили». А так вы не спросили, так мы и не ответили. Теперь вы подкованы, вы оборудованы знанием про балку. Задавайте вопрос. Что это в результате означает для конечного покупателя? Несмотря на то, что конструкцию базового Ceed упростили, цены... Я вам говорил, что должно появиться несколько слов. Ремонтопригодно, просто, дешево. Вот смотрите, упростили. Вот. Да ничего это не означает, пишет Валерий. Не понял. Не, ну в смысле, ну это означает что-то. Несмотря на то, что конструкцию базового упростили, цены все равно выросли на модель 21 года. Он стоит на 90 тысяч дороже прошлогодней. Однако на 90 тысяч это солидный прирост. Доброе утро, я слушаю, здравствуйте. Да, доброе утро.
Доброе утро, Роман. Доброе. Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Вы знаете, на самом деле Kia Ceed все-таки имеет своего потребителя.
Да.
На дорогах их много, как такси, так и у обычных гражданских пользователей. По большому счету, будь там балка или будь там многорычажка, обычному пользователю без разницы, таксисту уж тем более.
Нет, это понятно. Также, ровно так же понятно, что самые базовые модели, впрочем, так же, как и самые топовые, это не локомотивы продаж. То есть, как правило, продаются средние комплектации. Средние. Роман. По оснащению, по всему. Да, это я понимаю. Но, тем не менее, вы знаете, что... вы бываете в ютубчике, там, ну, где-то в социальных
да,
сетях?
Да, периодически.
Ну, вы же видите количество комментариев под интересными резонансными видео.
Иногда обращаю внимание.
Вот. Если вы счастливый человек, то вы не заходите туда, в комментарии. Ну, просто потому что, ну, нафига вам в это дерьмище погружаться? Но вообще-то Вот чем мне не нравится YouTube, тем, что там аудитория, ну, говнистая, прямо скажем. Очень много хейтеров и много, очень много людей, которые воняют ради вони. То есть мал клоп да вонюч. Там ни одного видео, ни одного подписчика нет у него, а он сидит и воняет постоянно. Так вот, есть несколько наших любимых, общепризнанных тем для клопиков, вот таких маленьких, и особо вштыренных людей для постоянного возмущения. Ну, смотрите, эти барабанные тормоза. Казалось бы, да?
Архаика.
Казалось бы. Ну, с чего тебе возмущаться? Ты половину жизни автомобильной стоишь в пробках, вообще в пробках. И тормозишь со 120 до 0 экстренно вообще никогда в жизни. Никогда. То есть тебе, в принципе, что тебе там сзади, барабаны или диски, плевать. Но, тем не менее, надо возмущаться. Так вот, балка — это одна из таких общих тем, когда... А, не, у него балка, да, ну, там балка. И ну, вот это...
Роман, вот, когда-то очень давно я был счастливым обладателем французского автомобиля. Не знаю, марку можно называть, нельзя.
А что там марок-то три штуки, Citroën, Peugeot, ну.
Да, Citroën C4. Как многие, знаете, ругают французы, говорят, ужас, ужас, кошмар, кошмар. Я много лет им провладел, остался доволен, никаких проблем не испытывал.
Вы вот что такой... ругают? Вы знаете, какой у меня сейчас самый, один из самых любимых автомобилей сейчас, на данный момент? Peugeot 2008. Peugeot 2008. Вообще, это просто какой-то космос, абсолютный космос. В такой маленькой скорлупке столько всего интересного, и он такой азартный, он прямо улыбается. Ты подходишь к нему и начинаешь тоже улыбаться, потому что он просто нереально эмоциональный. Очень классная
машина. Ну вот для своего времени эти C4 тоже были достаточно высокотехнологичными.
Да, а подождите, у вас еще тот был, у которого ступица руля не вращалась, а руль...
Да, не вращалась, не вращалась ступица, все эти замечательные электронные табло.
Да, да. Точно.
Встроенный, очень важная деталь, встроенный ароматизатор воздуха.
Да.
Даже такое там было.
Прикольно.
Но, правда, как-то с картриджами в России было не густо, ну да ладно. Вот. Эта гордость французского автомобилестроения имела в своей конструкции сзади палку.
Да.
И я не испытывал боли и унижения.
Мне страшно сказать... Или не страшно, но если я ничего не путаю, гордость немецкого автомобилестроения марка «Мерседес» также имеет в своем распоряжении модели, у которых в стартовых базовых комплектациях сзади балка. Тоже есть такие модели. Это «Мерседес» на балке тоже.
Таким образом, вот эта вот анонсированная балка у Kia Ceed — это просто инфоповод?
Нет, это не инфоповод, это въедливость и говнистость журналистов, которые таким образом решили за что-то клюнуть Kia. Вот Kia что-то им не додала, компании, они решили клюнуть, думая, что теперь это немножечко бросит тень на репутацию компании. А нам...
Дай Бог здоровья, пусть они клюнут что-нибудь типа Kia Mahav новый.
Не, а за что его клюнут? Вы что, он потрясающий. За что? Его невозможно...
Может, пойдут. Может, поищут.
Ну, не знаю, я бы на их месте не рисковал, спасибо, иначе тогда им придется встретиться со мной и выяснять со мной отношения, потому что Mahav сейчас изучаю во всех нюансах, во всем, и могу сказать вам, что Шкода Октавия тоже была не в максималке, Серж 22-й, про что это тоже опять, что ли, как-то финал сообщения? Не знаю. Нет, про «Октавию» же я уже сказал, Сержа, что «Октавия» тоже в стартовых комплектациях на балке была. И ничего, нормально, все хорошо. Просто, понимаете как, вот когда была балка, а стала многорычажка, это, может, немногих порадует, потому что... Да плевать вообще, что там улучшили. Это нормально, когда что-то улучшается. Это же эволюционное развитие, правильно? То есть мы идем от плохого к хорошему, от больного к здоровому, от маленького к большому, от простого технически к сложному, в хорошем смысле к сложному. Ну, то есть есть некое целеполагание и эволюционное движение к этому целеполаганию. То есть постоянный улучшайзинг. Вот. И это становится частью нашей жизни. Но вы же не покупаете после 55 миллиметров этих дюймов 48, правильно? Телевизор. Вы покупаете все время больше. Он больше растет. И так имеет вот этот вот тренд, этот общий, имеет все наше потребление. Поэтому мы привыкли, что вот некий эволюционный рост постоянно. А здесь как бы автомобиль решил себе хвост отрастить. Как бы уже с пальмы слезли, все нормально, и вдруг маленький хвостик появился. То есть какая-то обратная эволюция намечается. Тут вот, вот это, я думаю, был главный посыл у журналистов, когда они рассказали нам о балке. То есть как бы мы продвигаемся вперед, делая все лучше, лучше, технологичнее, технологичнее. Некоторые вещи уже совсем забываем, в принципе, забываем о некоторых вещах. Таких как... Ну, таких как что? Я даже не вспомню. Ну, таких как отсутствие подголовников, к примеру, у кресел, да, или отсутствие ремней, или отсутствие подушки безопасности для водителя, хотя бы. Мы забываем об этих вещах. И представляете себе сейчас новость. Компания Kia решила отказаться от подушки безопасности для водителя. Помимо того, что это прямо сказывается на безопасности, это будет еще некий признак отката назад, эволюционного отката. Мы подумаем, ну нет, парни, это нарушает правила игры, мы привыкли к другому. Вот. А здесь получается примерно такая же история. То есть какой-то откат немножечко идет. Мы понимаем, что многорычажка — это более высокотехнологичная, комфортная, еще и стабильная подвеска, добавляющая стабильности автомобилю в разных режимах. Тут бац, откат к балке. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Роман, доброе утро. Ведь новые — это хорошо забытые, старые — все гениальные просто, так сказать, помните, да, так сказать, но, может быть, действительно возвращаться к старым. Первый водородный автомобиль, который на воде ездил.
Так мы до коней да возвращаемся. До этих, нет? Не думаю.
Ну, до коней. Ну, почему? Велорикши можно действительно.
Велорикши.
Потому что работ нет в регионах. Я бы пошел, так сказать, велорикши такой.
Нет, зачем? Вы понимаете, что это физическая нагрузка дикая? Нет. Ну, надо что-то делать, чтобы что-то делать, чтобы головой работать. Головой.
Ну, головой там за нас работает в Думе, так сказать, думает.
Это неправильная позиция, пораженческая. Нет, давайте победительскую вот эту стратегию иметь. Победительскую. Так нельзя. Так вот, понимаете, со времен, да я не знаю, да Винчи, Леонардо нашего Ивановича, да Винчи. Нет, даже забирай раньше, со времен Архимеда, я думаю. Всегда были люди, и их было большинство, так обычно бывает, большинство, которые утверждают, что все уже придумано. Ну, смотрите, колесо придумано. Придумано. Огонь придуман и приручен. Придуман и приручен, отвечает ему. Окей. Значит, что этот винтообразный лифт придуман для воды? И вообще винт как таковой придуман? Ну, придуман. Ну, все уже придумано. Что вы еще хотите придумать? Все. Мы находимся в конце цивилизации, в конце эволюции технического прогресса. Все уже придумано. И колесо, и огонь, и все на свете. И даже мы узнали, что тело, погруженное в воду, вытесняет объем воды, ну и так далее. Мы это уже все знаем, благодаря чертовому Архимеду. Больше не осталось белых пятен на технической карте. Вот. И в каждой эпохе существуют люди, которые в тот момент, когда уже все придумано, изобретают что-то новое. Находится свой Стив Джобс, находится свой Маск, свой Зворыкин находится, Тесла свой, Никола который, Эдисон находится свой. Ну, что-то находится в каждую эпоху. И вот сейчас говорить о том, что все уже придумано и новое не изобретешь, вот изобретешь. Вот еще недавно казалось, что уже все придумано, потом бамс, появился Инстаграм, бац, за 2 копейки сделали, бамс, через год за 1 миллиард продали его. Все. И ты думаешь, елки, оказывается, вот так еще можно было бы. Поэтому давайте прочь эти пораженческие настроения. Нет, нужно думать головой, работать и все равно придумывать что-то. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман, Дмитрий Пилот.
Да,
всем
Дмитрий.
Доброе утро, уважаемые слушатели. А я вот по поводу балки хотел сказать.
Да, давайте.
Смотрите, я являюсь членом-обладателем автомобиля Peugeot, хотя у меня далеко не самая маленькая зарплата. Я продал автомобиль BMW.
А зачем вы сейчас так сказали? Мне кажется, что владелец Peugeot — это сейчас наоборот, это значит сразу видно, человек достойный и нормально зарабатывает, потому что у него Peugeot.
Знаете, есть стереотипы, особенно в авиационной среде. У нас ребят много молодых работают.
Скажите, а мне... Ой, извините, можно... Дмитрий, можно я на секундочку вас перебью? Ведь вы подтверждаете сейчас слова одного из слушателей, который сказал, что пилоты почему-то очень любят Peugeot приобретать. И связал это с тем, что, может быть, это потому, что интерьер автомобиля напоминает авиационный какой-то. Это так? Вот вы подтверждаете эту историю?
Вы знаете, не могу сказать, скорее наоборот. Молодые пилоты очень любят приходить на работу без домов, но еще и, скажем так, одалживая денег у авиакомпании за переобучение вхождения в ТИП, да, в несколько миллионов.
До зарплаты. До зарплаты.
Да, да, да. Они покупают убитые рейндж-роверы, лексусы там, начало там 2000-х годов.
Выпендрежники, потому что.
Да, с передержками стюардессами. Я, слава богу, отошел от этого. И вот вы знаете, я почему хочу сказать о балке. Во-первых, Peugeot замечательная рулится. Замечательная рулится. На мой взгляд, сейчас вот на... в данных тенденциях рынка, это один из самых сбалансированных автомобилей по соотношению цена-качество, рулежка, количество опций за единицу денежки. Во-вторых, балка – это действительно класс в том плане, что она практически вечна, она практически не обслуживается.
Она простая, там ломаться нечего, да. Да, это прям,
ну, при нормальной настройке, да. Дамы и господа, конечно, шестирычажная задняя подвеска BMW, а на несколько сотых на круге, наверное, лучше, но так не часто вы пользуетесь всеми преимуществами. Вот вы абсолютно правильно сказали, в городе ездите 80 и тормозите с 120, ну, никогда, ну, объективно.
Ну, да.
Да. Зачем за это переплачивать? Зачем каждые 30 тысяч километров то плавающие сайлентблоки, то там что-то еще, то развал задней подвески, то разноширокие колеса. Просто зачем такие траты? Вот я говорю, я продал, слава тебе, Господи, я перекрестился, езжу, как белый человек.
А и почему, вот Валерий вас спрашивает, а почему вы BMW продали?
А, честно, потому что мне надоело тратить огромное... Я педант вот по жизни, да? А, мне надоело тратить огромное...
Зачем вы себя денег? Так? Ну, для чего вы? Ну, ну взрослый человек, мужчина.
Ее обслуживает. То мотор, да? Так. У нас по-другому нельзя, да?
Да.
Работа, сами понимаете, ответственная, мелочей не бывает, да. Это, естественно, переносится в личную жизнь, да. Там обустройство быта, обустройство машины. Когда что-то начинает скрипеть, тебя это начинает, сражать, да, уже все. Чек не пройден, скажем так, да. У нас есть такая история, как MEL, Minimum Equipment List. Минимальный список инструментов, с которым допускается вылет. То же самое, садится машина, хлопочки, что-то там, ну, скрипит, да. Все, срочно на сервис, все, бросаем. Надоело. Вот черт его мать.
Все. А этот не, а какой у вас Peugeot, скажите?
А, у меня второй 308. А, и сейчас я заглядываюсь на новый 3008, но в дизеле. Но именно в дизеле.
3008, вот,
Я просто недавно поменял квартиру, практически закрыл уже, скажем так, ипотеку. Да, и вот, ну, честно говоря, я забил на обновление, потому что, ну, все-таки вот появилась возможность хорошо, так сказать, улучшить жилищные условия. Все-таки дом — это главное в жизни человека.
Естественно, дом, конечно. Скажите, а вы пилот какого? Какого типа самолетов?
320 Airbus.
Airbus 320. А вот нам... Можно я тогда попользуюсь возможностью? Вопросов вам-то сейчас... Задайте вопросы пилоту. Ну что, вы часто вам... Вы же не видите этих людей. Обычно вы приходите, они уже в креслах сидят и запершись там сидят. А когда выходите, они еще там сидят. Я сейчас обращаюсь к пассажирам. Поэтому вы не видите. Вот в этом, кстати говоря, Дмитрий, знаете, отличие малой авиации. Я тут недавно на Байкале был. И пилотов от салона отделяла шторочка, такая шторка. Она вообще была открыта. Это был какой-то чешский самолет, турбовинтовой. L410. Вот, он самый, спасибо, да. И мы облет совершали, там от 100 до 300 метров высота, и мы вокруг Ольхона летели. И я тогда круто, я с камерой, со своей, с телефоном ворвался прямо к ним туда, в застеночек. Прям вот снимаю, они со мной общаются, я вижу весь этот процесс. То есть потрясающе. А в гражданской авиации, в большой, к сожалению, мы этого не видим. Поэтому я думаю, что очень много накопилось вопросов. В частности, вас спрашивают, вам же можно напитки пить во время, ну, во время
есть
рейса?
Есть определенная процедура, да.
Нет, я имею в виду не алкогольные, а вообще пить. Кофе, чай, там еще что-то.
Да, есть определенная
процедура. А вдруг опрокинешь на...
Есть определенная технология, по которой бортпроводники подают эти напитки.
А вы продолжаете сидеть в кресле или вы должны отвернуться как-то там?
Конь. Ну, нет, зачем?
Ну, всякое бывает. Вот у нас Настя Аношко однажды на пульт опрокинула... тоже кофеек. Как бы ты ни думал, что там так чик и прямо на это, на все. Вот, ну, какая-то есть страховка от этого?
Ну, страховка элементарная, аккуратная. Такого у меня, по крайней мере, не бывало никогда.
Но знаете, сейчас вот моя аэрофобия немножечко встрепенулась. Если вопрос зависит как бы от элементарной аккуратности пилота,
Нет, ничего страшного не будет. Это как надо залить пульты, чтобы каким объемом, да, как интенсивно это нужно сделать, учитывая, что они все задублированы. Это надо, ну, не знаю, бедрами просто выливать что-то вот на пьедестал. Это, не знаю, вероятность этого, да быстрее.
Жесть. Скажите, а вот нам еще, я понял, а нам еще, вот сейчас мы летели вечером в субботу, вылетали из Минеральных Вод и задержали на 2 часа рейс, а потом, как оказалось, заменили борт. Это техническая проблема какого уровня, да, может быть, чтобы его заменяли
борт? Очень сложно однозначно ответить на этот вопрос. Все что угодно. Может быть, кто-то, прошу прощения, плохо почувствовал себя из экипажа. Кто-то нашли механики.
А экипаж пришит прямо к самолету, получается, если кому-то...
Нет.
Нам прямо самолет заменили. То есть у нас прям другой самолет прилетел. К нам прилетел самолет, который раньше...
Тысяча один фактор, да? Прошу прощения, что перебиваю. И один фактор, почему это могло произойти. То есть однозначно невозможно корректно ответить на этот вопрос.
Но я имею в виду, что...
Бояться этого абсолютно не стоит.
Обычно же самолеты выполняют рейсы там условно. Если он летает в Минводы, значит, он летит Минводы-Москва, Москва-Минводы, Минводы-Москва, Москва-Минводы.
Нет, есть целая служба в любой авиакомпании, служба планирования расписания и движения воздушных судов, полетных экипажей. То есть он, например, прилетел в Минводы, там либо поменяли экипаж, если у него вылетело работное время, полетное время, да, рабочее, либо если время продолжает, он развернулся, полетел куда-то там в другую точку назначения, либо вернулся в аэропорт вылета. То есть здесь все индивидуально, в каждой авиакомпании есть огромная служба, которая этим занимается, ну, как логисты в любой транспорте.
Я понял, просто я думаю, что это должна была быть какая-то такая неисправность, которую заметили за время небольшого стояния самолета на земле между рейсами.
В том числе, может быть, и по этой причине. Причин вагон и маленькая тележка, но пугаться этого не стоит. Есть целый список мелких неисправностей. Условно, перегорела лампочка.
Да.
Но почему нельзя лететь? То есть вот, чтобы люди не боялись. Одно дело, когда у вас там отказал навигационный компьютер, или двигатель, или топливный насос, или, не дай бог, гидравлика. Да, это одна неисправность.
Ой, гидравлика, это вообще...
Ну, их три на самом деле, три отдельных ветки. Да, поэтому если сломается одна, то у вас всегда есть две резервы. Вот. Но тем не менее, как бы, естественно, самолет до устранения такой неисправности с рейсов будет снят. И совсем другое дело, когда у вас, к примеру, там перегорела лампа какого-нибудь там освещения, подсветки, там, не знаю, санузла, да. Вы понимаете, что раз неисправности, да, и можно совершенно спокойно...
А я помню историю, когда из-за сгоревшей лампочки упал самолет, потому что экипаж упорно пытался понять, что с ней, и отвлеклись от пилотирования.
Была такая история, мы помним, National Geographic рассказывал.
Да, это как раз расследование авиакатастроф. Да.
Выпуска шасси перегорела элементарно лампочка, с тех пор производители добавили тест-ламп, да, когда есть специальная кнопочка в кабине, которая перед, скажем так, во время контрольного осмотра, да, во время подготовки кабины, зажигает тест всех ламп, всех индикаторов с целью именно наглядности их исправности. Ты нажимаешь кнопку, держишь ее, да, и видишь, что все лампы загорелись. Да?
Да.
Ну, просто вот в режиме теста отпускаешь, они тухнут, соответственно. То есть ты понимаешь, что именно сама вот лампочка, да, вот подсветка клавиш, она исправна.
Да, она исправна. Ой, слушайте, так хорошо, так хочется, чтобы вы сказали нам всем еще что-то антиаэрофобическое. Ну, в смысле, чего все боятся,
скажите.
Позвольте, да.
10 секунд, не буду занимать долго ваше время. Вероятность попасть в авиакатастрофу, согласно международной статистике, 1 из 10 миллионов. Пока вы едете, как правило, на автомобиле в аэропорт, ваша вероятность попасть в ДТП с тяжелыми последствиями 1 из 10 тысяч, то есть простой математикой, в 10 тысяч раз выше. Не бойтесь летать, самолет самый надежный вид транспорта.
Меня это, знаете, почему мало успокаивает? Почему? Потому что я отвечаю, что если бы... Вот в Москве 3,5 миллиона автомобилей. Если бы над Москвой было 3,5 миллиона самолетов, то вы представляете, с какой бы интенсивностью они рубились и сыпались на землю. Все дело в том, что просто тупо количественно самолетов гораздо меньше, чем машин. Поэтому и статистика такая.
Ну, откройте сервис, например, FlightRadar 124.
Нет, это я знаю, как это выглядит. Посмотрите Северную Америку, потому что, мне кажется, чем над Северной Америкой, больше нигде нет самолета, потому что там самолет — это аналог электрички, автобуса междугороднего, еще чего, там за $2 можно улететь.
Да, их законодательство совершенно правильно, вот. Точно под это, в том числе по развитию малой авиации.
Меня совсем другое успокаивает. Я тоже статистическая тема, но я думаю, что вот в эту секунду по всему миру взлетают сотни тысяч самолетов и сотни тысяч приземляются, и никто из них не падает, значит, вероятно, и мой тоже нормально все будет с моим.
Вот. Согласно второму правилу одного из философов, точно затрудняюсь назвать, кто именно сказал, но смысл такой, что подавляющее большинство любых вещей, которых вы боитесь, никогда не произойдет
с вами. Да, спасибо вам огромное. Это был настоящий пилот 320-го Airbus'а. Большая такая штука, тяжелая. И все время думаешь, как эта офигенская тяжелая штуковина, железная труба, умеет лететь на высоте 10 километров со скоростью 900 километров в час. Пока вы об этом думаете, поехали дальше.
Моторы. Время начинать движение. Мотор, мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 19 апреля. Доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь продолжается скромно лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. Семь только что было. Красивое число. Приветствую всех, кто к нам только что присоединился. И чувствую тревожный звонок. Доброе утро. Слушаю вас.
Роман, доброе утро.
Доброе. Да, доброе утро. Слушаю.
Можно я 5 копеек ставлю по 2 раза?
А давайте. А что же?
По поводу горячажек. Ну, у «Шкода» они там были не от комплектации, а от того, что от двигателя. У них на последних очередных, по-моему, были они именно на 1.8. Вот, а на этих были балочки.
Ну здесь тоже, у Kia тоже на 1.6 ставится как раз. Вот. Ну, потому что скажу, это дешевая версия.
Да. Роман, это знаете, о чем говорит? О том, что Kia доросла до немецкого уровня и французского также, потому что они считают, ну, доработали подвеску так, что она рулится уже и с балочкой. Ну, во-первых, у Peugeot, у них там стоял торсион и стоит, как бы. Он ничем не хуже мотричашки, ну, со своими характеристиками по управляемости. Что не скажешь, Рено вообще не управляется из банка. Вот. А у Opel, допустим, у него механизм УАТ стоит. То же самое, система также работает, также она держит нормально и все. Так что балка в этом случае, она ничем не хуже, чем на крючах, она реально проще. Вот смотрите, даже если брать крепкую, да, у них полноприводные только с на крючашкой идут, а в балке у них переднеприводные. А допустим, у Opel у него вот у жены Мока, да, там стоит механизм УАЗ, да, и он рулится ничем не хуже, и они, да,
умудряются горячить. Ну да. Мы не нападаем. Не нападаем на балки. Спасибо большое. Не нападаем, наоборот, поддерживаем. Это очень правильное решение по поводу балки. Еще возникает небольшой вопрос, что происходит в Renault Group. Раз уж вы вспомнили про Renault и про Крету. Потому что пришло сразу несколько новостей, интерпретировать которые не знаю как, но знать об этом нужно. Итак, мы совсем недавно задавали вопрос, чего ждать от главного дизайнера Лада и Дача, вы знаете, Алехандро Мисонеро Романос. Алехандро Мисонеро Романос его звали. Ну, и продолжают звать. Испанский дизайнер проявил себя до прихода в Renault Group и так далее. И теперь ему вверена марка «Лада» и все на свете. И это горячая кровь испанская, и вот это вот все. И я представляю, что его проводят по производству. И Алехандро с криком «О май гад!» куда-то убегает. Что-то он делает. Я не знаю, как это было и с чем это связано. То есть запомнили про Алехандро, одна новость, помните.
Что теперь он будет рисовать нам вместо Стива Мартина, будет рисовать нам наши автомобили. Это раз. Да где же только что потерялось у меня? То вот только что было. Нет, это мы дойдем. Да, это раз новость. Потом новость. Ой, да куда же у меня делся-то Алехандро? Все время куда-то исчезает Алехандро. И вот приходит новость. Новый шеф, дизайнер Лада Дач Алехандро Мезонеро Романос уйдет конкурентам, не приступив к работе над российскими автомобилями. А счастье было так возможно. Это и был тот момент, когда АвтоВАЗ мог перепрыгнуть буквально на параллельный железнодорожный путь и отправиться в светлое будущее. Но нет. Грядущую отставку специалиста косвенно подтвердили в Renault Group. Что значит косвенно подтвердили? И спрашивают, ну что, он уходит? Они такие, ну, вот, подтвердили. Временно исполняющим обязанности главы дизайнерского подразделения станет Дэвид Дюран. Кто такой Дюран? Не очень понятно. Уход Алехандро стал неожиданностью для босса Renault Групп Луки де Мео. Испанский специалист получил новую должность буквально на минувшей неделе. Теперь Мезонеро Романос предложили ему возглавить дизайнерское подразделение Альфа Ромео. И работа оказалась более перспективной. Ему говорят, ну, Алехандро, как вам кажется, что вам интереснее рисовать? Что-то новое для АвтоВАЗа или что-то новое для Альфа Ромео? Он говорит, дайте подумать. Если слухи подтвердятся, и что же тогда? Недавно представил логин в стиле платформы. Все, дальше слухи. Это уже дальше слухи, это нам не интересно. И еще одна новость, которая также как бы косвенно подтверждает, что это там в Renault Group и с АвтоВАЗом, ну как-то. Смотрите, в пресс-службе АвтоВАЗа рассказали о новом назначении на должность президента компании. То есть президенты в АвтоВАЗе меняются, я бы сказал, как что, но, вероятно, они меняются чаще. В пресс-службе сказали о новом назначении. На должность президента компании возвращается наш замечательный, прекрасный, улыбчивый. А как он улыбается, боже. Улыбается, он может улыбаться всем. И глазами улыбаться, и морщинками вокруг глаз, и ртом, и носом. Вот просто. Николя Мор! Наши аплодисменты! Браво! Николя Мор в студию. Занимал пост президента и генерального директора а у АвтоВАЗ с апреля 16 по май 18 года. Потом его назначили старшим вице-президентом групп «Рено» и руководителем региона «Евразия». В июне 19-го стал председателем совета директоров «АвтоВАЗ». В сентябре 20-го стал исполнительным вице-президентом групп «Рено» по преобразованиям. А в мае 21-го займет должность генерального директора по операциям групп «Рено» в России и СНГ. И вот это вот все. Прекрасно. Ни одного русского имени в российской компании, пишет Тига. Ну, я не вижу проблем в этом, если честно. А можно по бартеру из Италии Владу, вот, даму, которая 159 рисовала Альфу. Об Альфе идет речь, да? И салон для Джули. Ведущий дизайнер салона Альфа. Нет, Валерий, нельзя. Этого нет, нельзя. Все, это во-первых. Во-вторых, я сейчас, секундочку, вы меня сбили. У меня здесь была какая-то метафора интересная. И ответ про ваш упрек. Вы бросили упрек, что ни одного русского имени в нашей отечественной компании. А что бы нам давали русские имена в нашей компании? Скажите, вы же все равно оцениваете автомобиль не по имени того, кто его нарисовал, а по тому, какое воздействие на вас производят эти... Сейчас... Как здесь сейчас? Сейчас я хочу... Список... Вот, список. Список, правильно? Да, все, вот, пожалуйста. А как вам вот это? Александр Овечкин, Сергей Федоров, Евгений Малкин, Александр Могильный, Алексей Ковалев, Павел Датюк, Илья Ковальчук, Вячеслав Козлов, Сергей Гончар, Алексей Яшин. А, это выступление, это седьмой уже. Нет, это не годится. Андрей Марков. Никита Кучеров. Сергей, да, Алексей... Павел Буре, Сергей Зубов, Алексей Жамнов, Игорь Ларионов, Андрей Макаров, Сергей Самсонов, Виктор Козлов, Александр Семин, Валерий Каменский, Алексей Жень, Владимир Тарасенко, Артемий Панарин, Валерий Буре, Александр Фролов, Максим Финогенов, Евгений Кузнецов, Сергей Макаров, Андрей Коваленко, Герман Титов, Артем Анисимов, Игорь Ковалев, Владимир Мах. И это я не дошел еще даже до... Ну, в смысле, если я начну продолжать, то мне придется назвать 239 имен. Евгений Набоков, Николай Хабибулин, Сергей Бобровский, Семен Варламов, Илья Брызгалов, Андрей Василевский, Антон Худобин, Михаил Александр Георгиев, Илья Самсонов, Игорь Шестер, Андрей Трифилов, Сергей... И это я называю теперь вратарей. И вот это все. Это вам НХЛ. А как вам вообще наше представительство в НХЛ? Вы говорите, ни одного русского имени в руководстве отечественной компании. Я думаю, что где-то сидит сейчас американский болельщик НХЛ и, почесывая живот, говорит, дожили. До чего довели хоккей отечественный? Ни одного американского нашего имени нет, одни русские. Тепленькая пошла. Владимир Горыныч, доброе утро. Приветствую, деревенский парень. Мисс Марпл от души. СССР, дежурный по Африке. Здесь Артамон, Юрий 7-62. И Майлз 292, Александр 1. И еще Алексей Портер, Валерий и Валерий Паштет. И еще недовольный. Денис Заморок из Пира, Дон Самсон Самсонов и Галина. Доброе утро. Тревожное сообщение присылает водитель Яндекс.Такси. Ульяна 513, Тимофей Николай. Ульяна 513, Тимофей Николай. Спит за рулем, уснул на светофоре, бедняга. Ну, тут хотя бы на паркинг поставил автомобиль перед этим, потому что ведь если на автомате уснул, так он уже так и покатится куда-нибудь. Предупредите всех, чтобы потише себя вели вокруг. Пусть отоспится человек. Утомился. А где он это делает, Роман? Пришлите нам геолокацию, геопозицию. Я попрошу всех остальных не шуметь там, не ерзать вокруг.
Gonna stay.
что, все? Боже мой, как неожиданно! Почему так мало?
Моторы.
А потому что будет еще, ибо у нас с вами целый час моторов, даже чуть больше. Доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Доброе утро, доброе.
Доброе утро, Роман, подскажите, да, на такой вопрос.
Да.
Если наехать на двойную сплошную одним колесом, да, это лишение прав или нет?
Если вы спрашиваете моего мнения, то нет. Другое дело, кто и на основании чего интерпретирует. На основании свидетельств или на основании видео подтверждения вашего наезда?
Ну, как бы, да, видео, но там так издалека все завуалировано.
Наехать. Ну вот я думаю, что она же двойная. А вы на первую из двух наехали или на вторую из двух наехали?
На первую.
На первую из двух. Мне кажется, да, на первую это ничего, это так легким испугом отделаться разве что.
Ну, наверное, все-таки, когда дело попадет в суд, да, там получится.
А вас именно, да, за это, и уже и в суд, то есть вы на месте не смогли найти общий язык с сотрудниками?
Да.
Нет, я сейчас не говорю о коррупции, я говорю
о
взывании к общепринятым человеческим нормам морали и совести.
Хотел бы узнать, вот еще такой момент, если это происходит первый раз в жизни, то... Суд, да, это рассматривает все-таки как штраф в 5000 рублей предусмотренный или все-таки сразу лишение прав? Вот. А если лишение прав и при пересдаче, сейчас надо сдать, теперь будет при получении прав заново, если их лишат, нужно знать подтверждающий экзамен. А если у меня, допустим, 4 категории, то мне нужно сдавать там экзамен для грузового автомобиля, для легкового автомобиля, чтобы забрать права.
Слушайте, а как же так, 4 категории? Ведь вы же профессионал практически уже, и с вами так поступили.
Да, вот так получилось, что там товарищ в ряду так стоял, знаете, на полряда, и ряд был остальной свободен. И я думаю, ну сейчас я чуть-чуть вот тут проеду, вот капельку, не выезжая на встречку. Вот, а тут они прям сразу раз...
Так а вы не указали, что вот, посмотрите, у меня препятствие было, я объезжал препятствие, все?
Да, там они так были все настроены, вот что...
Подстава, попахивает подставой какой-то.
Понятно.
Слушайте, это не проскальзывали в вашем общении фразы, типа, ну зачем вам это нужно, 4 категории, там, ну не намекали на решение какое-то?
Нет, сразу сказали, все так, оформляй его, и все, без разговоров.
Жесть какая. А когда суд у вас?
Ну, наверное, там через месяц, я так думаю, что приблизительно.
Какая же...
Как обычно.
Держите нас в курсе, ладно, сейчас мы поговорим об этом.
Интересно, да, вот просто опыт радиослушателей в такой ситуации, как бы, может быть, у кого-то было. Вот кто-то уже, может быть, получал права, забирал, вот как если несколько категорий, они заставляют экзамен сдавать ПДД. По одной или по нескольким сразу. Там,
давайте поговорим, ладно, хорошо. Спасибо вам за информацию. Ну, это какая-то жесть. С одной стороны, мы прекрасно понимаем, что есть позиции в дорожной обстановке, по которым двух мнений быть не может. Ну, там, условно, выезд на встречку, это всегда очень плохо. Проезд на красный, это всегда очень плохо. Но мы также понимаем, что всегда в любом правиле и есть свои определенные исключения. Для этого и существуют какие-то пункты, подпункты, добавления, новые параграфы, которые говорят о том, что нельзя. Но если вдруг вот это... Вот видите как, я поговорил, промахав, несколько слов сказал. Мой телефон это услышал. Сейчас я резко изменил тему. И что я вижу? Я открываю погодную программу свою, и у меня здесь идет контекстная реклама. Новая Kia Mahav. Это она, оказывается. Да чтоб вы 100 лет жили, финансовые услуги. АО «Сагаз». Новая Kia Mahav в лизинг для юрлиц. И реклама такая тут же. Телефон нас слушает. Вы представляете, какая история? Раз уж я заговорил про новую Kia Mahav, давайте, прежде чем мы ринемся обсуждать двойную сплошную и наезд на нее, быстро вам про погоду, если вы вдруг прослушали новости. Гидрометцентр российский нам
сообщает о том, что на этой неделе будет полная жесть с погодой. Снова снег. Не забывайте, где щеточка ваша лежит для снега, чтобы убирать. Снега там до 18 не то миллиметров, не то сантиметров, не то метров выпадет на этой неделе. И при этом заморозков не будет. Ну, просто снег обрушится на нас, и все, ни с того, ни с сего. Сегодня плюс 12 максимально днем. Далее, дневные температуры до воскресенья 25 апреля. Внимание. Плюс 7, плюс 6, плюс 13, плюс 16, плюс 12, плюс 9. Дневные. Ночные температуры на этот же промежуток времени на всю неделю. С 19 по 25 апреля. Плюс 4, плюс 2, плюс 4, плюс 5, плюс 7, плюс 5, плюс 3. Дожди когда планируются? Всегда на этой неделе. Вот сейчас мы более-менее переменно-облачно, но это все, уже, это уже остатки безоблачности. Дальше начнется дождь, дождь, дождь. Дождь, 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 переменно-облачно только в воскресенье 25 апреля. И как мы узнали от гидрометцентра, еще у нас ожидается снег мокрый, с налипаниями и со всем вот этим. Дорожные службы, слышите ли вы нас, наносящие новую разметку поверх такой же новой, но с вашей точки зрения старой? Можно уже пока прекратить немножечко наносить разметку, ибо снег у нас. Все, возвращаемся к двойной сплошной. Бывало с вами такое, и как решился ваш вопрос? Доброе утро,
Роман.
Доброе.
Андрей,
да, Андрей.
Вот именно со мной такого не бывало, но просто хотел сказать вот предыдущему слушателю, что я думаю, зря он переживает по этому поводу, потому что, ну, в правилах, в КОАПе, там такого наказания, как наезд на одну из линий двойной сплошной, там такого вообще не предусмотрено. А-а-а. Предусмотрен лишь выезд на встречную полосу. О чем инспекторы должны были составить схему вот этого происшествия, на основании которой они пытаются в суд подать. Вот эта схема должна быть и у радиослушателя. То есть я не знаю, как он там, я не знаю, когда будет суд, вот эти моменты надо знать. И в любом случае, за выезд на встречную полосу, впервые, если человек этого совершает, и у него нету там 100 каких-то неоплаченных штрафов, а даже судья, ну, за это не лишит водительского удостоверения. Единственное, конечно, слушателю надо знать, как, когда будет суд, и прийти, объяснить ситуацию, что вот там было препятствие, выехал одним колесом. И опять же, на схеме должно это быть видно, что вот машина там не полностью едет по встречке, обгоняет там ряд какой-то впереди идущих машин, а просто как-то объезжает. И ничего там страшного нету, как бы он зря переживает, что прям сказать...
Ну как, ну на самом деле, спасибо большое, на самом деле переживает не зря, потому что уже, если я все правильно понимаю, он уже с временным водительским, правильно? И, ну, все время думаешь, что ты к стоматологу идешь, четко понимаешь, что тебе нужно делать, там, ну, заделывать чуть-чуть, все равно переживаешь. А здесь водительское, тем более 4 категории. Вид нарушения, сейчас я посмотрю, это когда статейка опубликована, чтобы это было более-менее актуальная информация. Юрист, как-то, я не вижу, значит, не вижу. Пересечение двойное, пересечение сплошной при обгоне, пересечение сплошной при развороте, предупреждение, пересечение сплошной на парковке. Вы знаете, что когда вы по парковочным местам едете на парковке этого супермаркета какого-нибудь, вот по парковочным проезжаете пустым, это тоже пересечение сплошной линии. Знали вы об этом? Вот теперь знаете. Предупреждение пересечения сплошной при перестроении, пересечение сплошной при... Ну а где наезд-то, елки? Я не вижу наезда. Потому что здесь пересечение двойное, серьезным нарушением, высоким штрафом, маневром. Да. Дальше. Обращаясь к правилам, сплошная, двойная, сплошная, разделительная, нарушение фиксировать городские, максимально можно при нарушении. Так, елки-палки. Открыл тему по наезду на сплошную, а где сам наезд на сплошную, не вижу. Доброе утро, слушаю вас, здравствуйте, доброе утро.
Доброе, Александр меня зовут.
Да, Александр.
Слушаю с утра. Ну, я по теме не буду, потому что предыдущий слушатель все, в принципе, сказал так, как оно и есть на самом деле.
Да.
Тут нельзя уже внести. Вот я хотел бы рассказать по поводу пробочки на Дмитровском шоссе. Сухарево район, даже раньше немного, и до самого Ерёмина, там впереди большой какой-то ДТП, пробка просто уже бордовая.
Я понял, хорошо, спасибо большое за предупреждение. По-моему, нашел. Не совершая выезд на встречную полосу, часть 1, статья 12.16. Если габариты транспортного средства
оказались за линией разметки. Внимание, габариты. Имеется в виду, что если у вас габариты значительно шире ширины колеи, колеи автомобиля, ну, там, кузов какой-нибудь, да, и вот он оказался на встречке. Или, внимание, колеса осуществляют движение по разметке. Колеса осуществляют движение по разметке. Штраф 500 рублей. Вот я читаю сейчас. Тут возникает вопрос в профессионализме сотрудников. Или что-то мы не знаем еще об этом. Потому что вообще-то это просто 500 рублей штрафа, и это мелочь с точки зрения существующего законодательства.
Моторы. Моторы.
7.36, моторы, мы продолжаем. 7373948, это телефон прямого эфира. 7373948, 495-й код. Я напомню, до новостей мы познакомились с вопиющей, на мой взгляд, историей от водителя, которого собираются лишить водительского же удостоверения, где 4 открытые категории, на секундочку, то есть это не новичок водитель, за то, что наехал на двойную сплошную, на первую из двух линий двойной сплошной. Наехал, не пересекал. Пересекая ее. Я не уточнил, какой автомобиль. Может, это что-то большое было, и половина этого большого уже находилась как бы на встречке, несмотря на то, что колесо всего лишь было на разметке. Но как это меняет дело? Каковы перспективы этого дела? И вообще, сталкивались ли вы с похожим? Если да, то чем все закончилось? Потому что нужна психологическая поддержка. От себя скажу, если действительно ваше водительское удостоверение для вас имеет принципиальное значение, ну, в том смысле, что ну, 4 категории, ну, вероятно, вы работаете по одной из этих категорий, а может быть, и не по одной, правильно? Если это действительно имеет принципиальное значение, я бы на вашем бы месте подключил профессионала, который собаку на этом съел. Ну, в смысле, подключил бы юриста, адвоката автомобильного, который точно знает не просто, как должно быть по закону, а знает нюансы. Потому что пока шли новости, я почитал несколько сразу статей, и правильно написанных. То есть, и в каждой есть такой смысловой крючочек такой, что вот. Но есть нюансы, которые мы знаем, которые точно можно использовать. И тогда железобетонно все обойдется штрафом, по разным данным, то ли 500 рублей, то ли 1500. Но есть такие нюансы. Вот приходите к нам, мы вас научим, говорят эти статейки юридические. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте, доброе утро.
Добрый. Алло, Роман, добрый день, это Эдуард, звонит вам.
Да, Эдуард, приветствую.
У меня была такая же самая ситуация, ехал в Переславль-Залесский и при обгоне фуры зацепил сплошную одним колесом.
Так.
Ну, по своей дурости подписал эту бумажку на суде, все объяснил, как оно было. Ну, потом я просто узнал, что мне судья говорит, не надо было подписывать, надо было написать...
Прошу рассмотреть в присутствии адвоката.
Нет? Там бы, она говорит, можно было просто написать «не согласен».
«Не согласен».
Да, и говорит, у вас тут нарушений, ну, в принципе, нету, как таковых, серьезных, потому штраф, говорит, ну, а так на будущее, говорит, ну,
пишите «не согласен».
Да, а так, чтобы купили 5000.
5000, но водительское оставили, это первый случай был такой, правильно?
Да, это первый случай, и она говорит, в течение года, если вот один раз, тогда 5000, если уже больше...
А второе уже лишение. Да, та же история у нас и со светофором, с проездом на красный. Не согласен, пишите. Они говорят, с чем не согласен? Я говорю, вообще не согласен. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте. Доброе
здравствуйте,
утро.
Роман.
Доброе.
У меня же сестра работает судьей мировым, и вот так показывает практика, 99% случаев, если у человека нету целого вороха нарушений, неоплаченных штрафов, вот, то, скорее всего, это будет штраф. Ну, конечно, бывает исключение, что вот какой-то план, да, по лишению. Ну, скорее всего, 99%, что это пятаком отделается. Но опять, вот верить этому, как бы, товарищу на 100% нельзя, понимаете, у него субъективно. Он считает, что он только задел. А вот инспектор заметил, что он на 3 сантиметра высунулся на встречку. там все-таки суд может осмотреть, и как бы, ну, скорее всего, что это будет...
Но, тем не менее, мы же должны понимать злостность и намеренность, и злой умысел, и все остальное. То есть даже на 3 сантиметра, ну, зацепил он ее, ну, объезжал, вот объезжал это, тачку.
Говорят, препятствие какое-то.
Согласен.
Там, то, что машина стоящая, это не препятствие. Подожди 3 секунды, и она уедет дальше.
Ну, или 3 минуты. Или, ну, 30, минуты, или да, 30 минут.
Говорят, и ну... мы можем понять, если там яма 2 метра глубиной, на всю полосу деваться некуда. А когда вот я чуть-чуть объехал машину на светофоре, потому что мне подстрелку он повернуть, а вот вот пол задницы раскорячил моей платье, это не принимается.
Ну, вот я не знаю. Нет, я абсолютно аргументы у вас правильные. Но с другой стороны, вот, вот есть люди, и люди везде, и в жизни в нашей, и в футболе, в хоккее, в кёрлинге, и в полиции тоже. Есть люди и люди. Вот сейчас одни люди, вот видео распространяется по сетям, задержали тетечку, 73-75 лет, в Соединенных Штатах Америки. Деменцией страдает. По лицу прямо видно, что такая божий одуванчик. Просто божий одуванчик. Идет по обочине с букетиком в руках. Срывала маленькие цветочки такая. Все. Оказалось, она вышла из магазина и какую-то фигню там взяла и... И не заплатила, причем не убегала, ничего не сделала. Ну, просто вот ушла. И задержание полиции. Повалили на землю, руки заломали. Она кричит им, кричит. Домой иду, я домой иду, говорит. Я домой иду. Вот она все кричит. Наручники надели, морды в землю, в пыль эту. Потом сюда, туда, в тачку толкает, нагоняет. Ну, вот... Люди тоже, да? Люди, казалось бы. Ну, то есть она с букетиком идет, маленькие цветочки такие, все. Ну, то есть можно было как-то иначе решать этот вопрос. Но они решили его вот так. А конкретный полицейский вот этот решил. Правда, эта история была в 20-м году летом, о ней сейчас стало известно. А этот товарищ продолжал все это время выполнять свои обязанности. Только сейчас представители этой женщины подали в суд на него, и все остальное идет разбирательство. То есть есть люди. И люди. Я про что? Я про то, что кто-то, увидев это... У меня такое бывало нередко. Когда ты настраиваешься на долгие утомительные прения... А он тебе говорит, попробуйте быть внимательнее в следующий раз. Вот это может быть опасно. И ты ему говоришь, я так и поступлю. Он говорит, всего доброго. И ты уезжаешь. Хотя ты уже такой внутренне настраиваешься, в телефоне подыскиваешь номер знакомого автоадвоката. То все. Он говорит, ну вот это чревато. Но в следующий раз попробуйте быть внимательнее. То, что вижу я по теме наезд на разметку, наезд. Какие есть виды сплошных линий? Разные есть виды. Штраф за пересечение сплошной. Или вообще штраф за двойную сплошную предусмотрен в таких ситуациях. Нарушитель пересекает разметку, но не движется навстречу идущим автомобилям. Это называется разворот или поворот через эту сплошную. Ну, вообще-то разворот. Здесь лишение в принципе не предусмотрено. Штраф от 1000 до 1500 рублей. Правило нарушается при выезде с парковки или заправки. Предупреждение 500 рублей. Выезд с парковки, еще раз, я хочу вам напомнить, что если попадется человек из разряда «люди», ну, такие вроде человеки, но... Вот, он может стоять просто тупо рядом с парковкой у супермаркета. Просто тупо рядом с парковкой. И каждый раз, когда вы пересечете сплошную линию, обозначающую парковочное место для автомобиля, это штраф 500 рублей, потому что она сплошная вообще-то. Так что такая история. Наезд колесом на разделительную полосу. А вот это наш случай. 1500 рублей штраф. Лишение не предусмотрено за это нарушение. Но опять же, это я читаю на портале каком-то, это не ГИБДДшная тема. Автомобиль движется по встречной полосе после пересечения разметки для обгона впереди идущего транспорта. 5000 рублей или лишение права на полгода. Второе подряд пересечение разметки при обгоне, когда фиксируется видеокамера или лишение водительского строя, до 1 года.
Штраф за разворот через сплошную 1500. Объезд препятствия на своей полосе, то есть если на вашей полосе препятствие, вы объезжаете и задеваете встречку. От 1000 до 1500. Здесь указано, что штраф не предусмотрен. Движение по встречной полосе 5000 рублей. И опять не указано, что лишение. Вот это вот меня смущает. Я, после этого думаешь, верить всему порталу или не верить. Доброе утро, да. А как у вас было? Слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Было то же самое, да. Слушателю надо было посмотреть и нам всем сказать, чтобы не было догадок. У него написано в протоколе, должно быть статья и часть. Угу. Потому что он-то рассказывает нам одно, а полиция написала ему...
Другое. Речь,
может быть, понимаете?
Да.
Может, встречка у него там часть. То есть тут непонятно, что будет с ним дальше. Вот. Второе. У меня был наезд, точнее не наезд, я даже переехал вот левыми колесами.
Две сплошные.
Машину сломанную. Угу. Да.
Да.
Но судья была женщина, то есть у меня первое такое нарушение было. Я сказал, трое детей у меня, в общем, вошла в положение, штраф 1500 рублей. Вот, это то, что только что вы прочитали. Даже никакой пятерки, 1500. Вот, и все, отпустили меня, и, как говорится, с Богом. Но еще что хочу сказать. Обязательно надо писать, если не согласен, с протоколом не согласен. Об этом уже сказали. Почему?
Да.
Объясню. Потому что у меня был случай, когда при мне порвали гаишники протокол и отпустили, сказали, иди отсюда, ну, как говорится, выгнали из машины. Почему? Объясню.
То есть перспективы стали сразу понятны, и они решили вообще не связываться.
Знаете,
с этой...
Знаете почему? Потому что конкретно их пофамильно, их вдвоем, вот они,
да,
два инспектора в автомобиле, их будут вызывать в суд.
Да.
100%. И они будут доказывать с видео, там, с телефона.
Да.
Как они меня... Вот никто этого не хочет.
А им нафиг это не нужно.
Вообще, не любят гаишники, когда пишешь, да, с протоколом не согласен.
Угу. Вот. И эта палочка, которую они решили поставить, превращается в палочку, которую... Ну, мы знаем. Так, хорошо. Профессиональная деформация у полицейских, сочувствие исчезает. Фондорин Седой пишет, но это, вероятно, не о наших. У наших никакой деформации нет. Профессиональные они деформированы еще до... Не, в смысле, нет. Нет, наоборот. Те деформированы, а наши очень хорошие полицейские. Парковки около супермаркетов – это не дорога общего пользования, и не работают там правила. Сейчас я подумаю. Но, естественно, парковка – это не дорога общего пользования. Это парковка. И парковки на наших улицах – это тоже, ну, вот на улицах, на, там, на Косыгина парковка. Это тоже не дорога общего пользования, это парковка. Если вы, но если вы проедете через всю парковку по сплошным линиям, вас даже камера начнет за это штрафовать. Вы знаете, что нельзя ехать по парковкам, по парковочным местам. И такие парковки бывают не только у супермаркетов. Такие парковки бывают где угодно. Вот я вам читаю, сейчас, секундочку. Обстоятельство движения по встречной, штраф за разворот сплошной. Транспорт возвращается, поворот налево через сплошную. Я про парковки ведь не сам сейчас придумал. Я вот вам говорю. Пересечение сплошной линии на парковке, читаю я на правовом портале. И здесь инфографика даже есть. Причем эта инфографика, она взята из билетов на получение, на соискание водительского удостоверения. Я прямо вижу инфографика, четкая инфографика прямо из билетов. И что здесь нарисовано? Здесь нарисована большая, на три ряда автомобильных, ограниченная столбиками с отдельным въездом парковочная зона. Я уж не знаю, рядом с чем она находится, эта парковочная зона. С торговым центром, с кинотеатром, с секс-шопом, может быть, не знаю. Но рядом с чем-то. Это парковочная зона. Любая парковка, это не дорога общего пользования. Потому что она парковка. Ну, она парковка. Да, она может находиться на дороге, она может находиться в кармашке специальном, сделанном для парковки. Она может находиться, да, где угодно. Но если там есть разметка, это разметка. Ну, это разметка. С точки зрения законодательства. Вам может показаться это странным, нелепым, ну еще каким-то. Но это разметка, ее нанесли. И ее нанесли сплошной. И с точки зрения правоохранителей, если вы поедете по ней, то вы будете нарушителем. И вообще, что вы ко мне пристаете? Я, что ли, писал?
эти законы и вот это вот все эти нормы. Я вообще первый раз сейчас об этом узнал. Доброе утро. Ну, в смысле, в такой интерпретации. Да, доброе утро.
Доброе утро, Роман. Извините, ничего. Если поздновато
нет,
звоню.
Нет, все очень
хотел
хорошо.
Бы уточнить, был ли отчет сегодня по Минводам?
А, по еще нет. Ой, спасибо, что вы напомнили. Я уже и забыл об этом. Нет, давайте после, да. После восьми отчитаюсь. Хотите?
Окей.
Нормально? Я нормально?
С нетерпением слов, конечно.
Все. А вы прям реально думаете о приобретении?
Вы знаете, я на прайме езжу, довольно свежего, 18-го года, онлайн. Но покатался
уже
три
нужно.
Дня назад на Санта-Фе. Ну, в общем-то, мне понравилось.
Там, а на каком? У вас дизель был? Дизель был или 3,5?
На дизель езди, и дизель был. В общем, комплектация, как она, ну, самая топовая.
Хай-теч. Да, с хай-тек. Скажите, а к роботу не было претензий у вас? Нормально?
Вы знаете, я даже не заметил, что это робот.
Потом
я почему мне есть чем сравнивать, будучи еще в юных годах, ну, относительно, когда появились первые роботы, это француз какой-то, минивэн, как это у них называется.
А, так там еще робот был такой, с одним сцеплением.
Да-да-да, так вот я чуть не выскочил из-за ремня,
да.
Вот так переключалось.
Да, это я помню.
Поэтому есть, нет, робот самое приятное впечатление, ну, во всяком случае.
На новом автомобиле.
Да.
Скажите, а сколько вам выкатили стоимость этой комплектации?
Вы знаете, они хотят выкатить, но я поступил несколько иначе, торопиться некуда. Я себе заказал...
А прям на, непосредственно свою
от
комплектацию?
Себя конкретно, да. Не с завода, а у дилера. Ну, они сразу предупредили, когда придет, может быть, к сентябрю.
К сентябрю. Ну, вот мне тоже так говоришь, что к сентябрю. Но, тем не менее, сам дилер сколько хотел? За конкретно.
Сам дилер, ну, предлагает вот то, что бы я хотел, во-первых. То есть по цветам кузова,
да,
там,
да.
По цветам салона. Такого, в общем-то, нигде нет. Ну, вот, например, черный салон, там, белый кузов. То есть в моноцвете идет салон. Ну, где-то 3800.
3800.
При цене завода где-то 3260, кажется. Вот так.
То есть это одна из стартовых комплектаций, они так продают за эти деньги?
Нет, это в топовый, по-моему.
А, это уже в топе.
По 3800, да.
Да.
Но причем я так вот уже разговариваю. Ребята говорят, ну хорошо, давайте я посчитаю. Что вот в эти 600 тысяч входит, там, или 500?
Да.
Ну, давайте, ну что вы предлагаете? Вы же не просто берете и накручиваете. Ну что, коврики... Ну, зачет, коврики, да. Вот. Далее, значит, какую-то сетку к радиатору.
Она там очень нужна, потому что ячейка решетки, у меня ладонь туда полностью входит, в ячейку.
Ну, пошло. Ладно, зачет.
Сетка нужна далее. Точно, но я бы и сам поставил, потому что у дилера же она будет стоить 1007, а я поставлю за 500 рублей.
Согласен полностью. Далее что, сигнализацию предлагает. Ребята, избавьте, я страхуюсь. Мне не нужна сигнализация.
Все, я понял.
У меня частный дом, я ставлю. Вот,
ясно. Извините, давайте, да, извините, я прошу прощения. Я вижу ваш телефон, я даже себе последние цифры выпишу. Можно? 327, я вижу. 327. Вот, после 8 давайте, потому что мы сейчас потеряем тему двойной сплошной, а я бы не хотел этого делать. А о Санта-Фе, о чем речь здесь сейчас зашла? Речь зашла о минводовских приключениях... с новым Hyundai Santa Fe. Ну, как новым? Выглядит свежо. И вообще, с технической точки зрения, можно о нем говорить новый, просто хотя бы потому, что кроссовер переехал на новую платформу. С этим в том числе и связано то, что ведет себя на дороге по-другому, лучше, не как прежний. И тем не менее, это рестайлинг и фейслифтинг в одном флаконе. И новая платформа, и все это тянет, конечно, новое поколение, но нет, это все равно тот предыдущий Санта-Фе, потому что до нового ждать еще 3-4 года. Сейчас модель находится в середине своего жизненного цикла. Точнее, это поколение, это четвертое поколение Санта-Фе в середине жизненного цикла, поэтому ему полагается всего лишь рестайлинг, но довольно глубокий. Так вот, об этом мы после 8 с вами поговорим, потому что пятницу и субботу я провел... как Архар, прыгая с вершины на вершину, побывав в тумане, хотя оказалось, что это не туман, а это облака, которые наползали на нас невероятной скоростью, неслись вокруг автомобиля. Все, мы были в горах, мы были на Эльбрусе, мы были в Приэльбрусе, мы были на Кавказе, в Кабардино-Балкарии. Об этом после 8. Сейчас к двум сплошным. Итак, что мы выяснили? Мы выяснили, что в целом, не должно все закончиться печально для нашего слушателя, который подкинул нам эту идею, идею этого обсуждения, потому что это его личная, персональная история, с которой он столкнулся. И поскольку уже 7.55, для нас это уже время заката моторов, ну, уже вечереет у нас в моторах. Для всех остальных это раннее утро, но я воспользуюсь ситуацией и попробую разбудить нашего адвоката, если он решит проснуться. Все, я сейчас звоню Сергею Радько, нашему частому гостю программы «Народный адвокат», автомобильному эксперту и адвокату в своей профессиональной деятельности. Но, вероятно, все клиенты Сергея большие люди и не требуют раннего пробуждения, и он просыпается чуть позже. Но я буду настойчив. Ну, потому что хотелось бы какой-то окончательной правды, окончательного мнения специалиста по этому вопросу. Но что-то... Да. Нет. Нет. Вызов нас... Сейчас такое ощущение, что переадресация произошла куда-то. Может, я сейчас переадресован на какой-нибудь другой телефон. Телефон в опочивальне. Да, нет, Сергей, мы нуждаемся в вашей поддержке. Вот это все, нет, ну потом, может быть, мы созвонимся чуть позже с Сергеем. Но я думаю, что каждый из нас сам профессионал в этой области, если и когда вы сталкивались с этой историей. Да, доброе утро, слушаю вас, здравствуйте, доброе утро.
Да, доброе утро, хотел бы рассказать, очень интересная история такая. Ехал по Дмитровке, поворачивал на Большую Академическую, значит, это лет 5 назад примерно было. И был ремонт, в общем, я действовал желтой разметки.
Да.
Проезжаю под мостом, и стоят на мотоциклах два ДПСника, меня останавливают и говорят: а ты сплошную пересек, а там и белая сплошная разметка. А я говорю: я действую желтой разметки.
Да.
Вообще-то, а ты видишь, что ремонт уже закончен.
Говорю, а что, я эксперт, откуда вы знаете, закончен он, не закончен,
да,
что это?
Да, вот, на пистоле. Приехал в суд, она говорит: спасибо, что я тебя не лишаю, и пятерку мне влепила. Я до сих пор не пойму, хотя у меня была видеофиксация, но она с телефона была. Она просмотрела ее, говорит: я здесь не вижу желтой. Она, правда, желтая разметка, но чуть-чуть была, в общем, она
затерта.
Но я действовал, было 5 утра. Потока не было, я действовал этой разметкой. Вот так вот получилось.
Ёлки-палки.
До сих пор я не пойму.
Какая несправедливость. Да простите уже ее, ладно, бог с ней. Уже носить вот эту какашку в душе. Да простите ее. Да. Бог,
уже прошло.
Все, спасибо, молодец, бог накаш. Я сейчас в другой ситуации ехал. По всей Кабардино-Балкарии понастраивали новых дорог. Мама дорогая, стоило всего лишь один год не приехать на летние каникулы туда, на Кавказ. И все, уже приезжаешь, не узнаешь места. Что это? Откуда вы столько асфальта набрали? Где у вас столько специальной краски на эту разметку? Новые дороги. Федеральная трасса Кавказ стрелою пронзила всю Кабардино-Балкарию. И даже и не Кабардино-Балкарию, из Минеральных Вод. Ты по федеральной трассе врываешься туда со скоростью 110 разрешенной. Это что-то потрясающе. Встречные потоки разделяет бетонный отбойничек с зеленым красивым заборчиком металлическим сверху, чтобы пешеходы не перелезали. И вот это все роскошнейшее все. Хотя местами не на этой новой дороге, а на других старых дорогах есть новые заплатки, и местами прямо вот знаки стоят: ремонт дороги. Хотя никакого ремонта уже нет. Уже все закончилось давным-давно. Уже свежий асфальтец. Уже разметка свежая нанесена. Но продолжают стоять знаки «ремонт дороги» и стоять знаки ограничения скорости 40 км в час. Все. Другое дело. И вот что бы судья это ваша на эту историю сказала бы? Вы бы ей... Ну, я же вижу, что ремонт дороги закончился. Точнее, эти, по полицейским. Закончился ремонт, я же вижу. Ну, так я поэтому и еду свои 110, потому что разрешено должна быть 90 в этом месте. А они вам: а вы что, знаки не видите, уважаемый? Так давайте мы сейчас ваше зрение проверим, если что. Ну, в общем, здесь не угадаешь, как оно нужно поступать в этой ситуации. В любом случае, пока что для всех Интерпретация наезда на сплошную линию должна быть такой. Это действительно именно наезд. И карается он исключительно штрафом до 1500 рублей, без всякого лишения. Это если все по совести и по букве закона делать.
Моторы. В движении.
Ой, извините, в движении, а сейчас уже новости. Я вам просто баллы скажу, ладно? 4 балла сейчас пробки в Москве, подробности через несколько минут.
Моторы. Время начинать движение. Мотор. Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 19 апреля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И скромно лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины продолжается. Драматизма нам не хватает, правильно? Драматического драматизма. Из-за того, что у Осташковского шоссе внешний МКАД все никак не починит, стоит внешний МКАД от Щелковского шоссе. Вообразите себе, от Щелковского до Осташковского, через весь Лосиный остров, через Ярославку, через Мытищи, вот это вот все. Все красное. И как будто бы этого было бы мало, то в самом хвосте этой пробки уже у Щелчка стартовали еще одни дорожные работы, которые в результате должны привести к еще более драматическим последствиям. Балашиха стоит сама по себе, потому что это такое место, и плюс еще там дорожно-транспортное на одном из светофоров. Реализовали свои дорожно-ремонтные амбиции дорожно-ремонтники на Звенигородке в районе Живописного моста, не доезжая немного до Живописного. И потом еще и тоннель страшненький, вот этот вот Звенигородский под МКАД. В результате, после МКАД, вернее, в результате Новорижское шоссе стоит, знаете, откуда? А я скажу вам откуда. Да практически от Позднякова, Глухова, здесь вот это вот все. То есть сильно задолго до Красногорского круга уже начинается стояние. Хочу еще раз поделиться своими соображениями, которые у меня возникли в ночь субботы на воскресенье. Тогда, когда я возвращался из Минеральных Вод, задержавшимся рейсом, приехав чрезвычайно поздно, обнаружил совершенно пустые парковочные места везде, на улицах, во дворах, что свидетельствовало о том, свидетельствовало об исходе москвичей, отъезде москвичей куда-нибудь на дачи, куда-нибудь еще. А значит, сегодня это как цунами. Значит, сначала нахлынет, а потом отходит назад. Так и вы, как цунами, нахлынули на Подмосковье, а теперь назад отходите, стекаете снова в Москву, стекаетесь. И вот в результате, пожалуйста, все стоит на въездах до МКАД в мертвую. Нет ни одной магистрали, где можно было бы более-менее въехать неплохо. На юге вообще драматически стоит все. Там еще и дополнительные аварии. Внутренний МКАД аж от Бесединского шоссе через Каширку, Липецкую до Варшавки и дальше до Ясенева стоит все. Внутри тоже аварии везде. Заблокирован проезд по Волгоградке от Кузьминок в Черную, потому что там эстакада новая, сужение дороги и еще дорожно-транспортное происшествие. Ну, такое, как контрольный выстрел все это выглядит. Хотя Яндекс думает, что все это тянет всего лишь на 4 балла. А, нет, извините, я сейчас все обновил, и теперь уже 5 баллов по Яндексу. Все, третье кольцо стоит, внутренняя сторона сильно от Беговой и в сторону Шереметьевская, вот сюда, проспект Мира, внешняя. Так. Ну, в общем, не буду перечислять, вы сами знаете эти места. Если где-то что-то экстраординарное произошло, вы об этом сообщайте обязательно. Так, из-за этой мелочи 3 ярда в год, куда деньги ушли, непонятно. Старый баркас. Из-за какой мелочи старый баркас? Напомните, потому что я, ну, вы знаете, что как у золотой рыбки оперативная память... Не то, чтобы потрясающе, в общем-то, хвастаться нечем. Про что, про какие 3 ярда и про какую мелочь идет? Если речь о разметке,
Это мы немножко проехали. А если речь еще о чем-то, ну так вы напишите. Москва, улица Полярная. По три полосы в каждом направлении. В начале 90-х была стройка новых домов. На улице поставили ограничение 50, так как работала тяжелая техника. Вот прошло 30 лет. Стройка, наверное, уже закончилась. А ограничение до сих пор 50 существует. Ну что ж. Нет ничего более временного у нас, чем что-то постоянное. И наоборот. Вы пилюли хотели? А, нет, вы хотели отчета по Санта-Фе. Но-то сначала немножечко проснемся. Ибо для того, чтобы трезво, объективно и обстоятельно смотреть на то, что обновилось в Санта-Фе, нам нужно проснуться. Сегодня плюс 12 в Москве максимально. Завтра плюс 7, а в среду плюс 6. И начнется мокрый снег. И это не шутка. Хотелось бы, чтобы это была шутка, но это не так. Бибамба, Ривас, Вадим Атомный. Приветствую вас, Денис, Александр Ковальчук. Еще Екатерина Бесфамильная, Елена Перепелкина, Чуха, Александр Первый и еще кто? Злой Змей, Сергей Волк, правнук Фрейда, Николай, Алешка, Маугли, Галина. Серпуховчанин здесь с нами, Мэлс 292-й, просто Николай и вечно недовольный чем-то. Когда вы уже станете вечно довольным? Не Ойл. Кирим Климович, Петр, Павел, Эдуард. Это вот только что приходящие. Махоня и лучшие люди планеты. Можно так именовать вас? Уже здесь, в нашем телеграм-бот-мессенджере, пишут свои важные сообщения, а я их с важным видом читаю. Раздуй меха, продай талант. А вот это уже даже не тепленькое. Это прям горячо. Вы говорите, парковки — это не дороги общего пользования, и поэтому там можно всякое вытворять. Нет, нельзя. Это вам докажет владелец BMW 6 серии из Питера. Камеры видеонаблюдения засняли. Расположенная возле стадиона парковка. На кадрах видно, как черный BMW дрифтит на парковке возле спортивного сооружения. В какой-то момент автомобиль не выдержал. Из Из-под капота начинает валить густой дым, после чего моторный отсек вспыхивает огнем. А чем он еще мог вспыхнуть? Страстью. Ну нет, он вспыхивает огнем. Ну и потом тачка сгорела полностью. Дотла. Так, как могут гореть только BMW. В пыль абсолютно. С помощью огнетушителя его пытались потушить пирогами и сушеными грибами. Ничего не помогло. Спустя какое-то время на место инцидента приехали пожарные, которые справились с огнем за несколько минут. Однако к тому времени спорткар выгорел дотла.
Моторы.
Отжег по-настоящему. Правильно, зажег. Тачка сгорела, а он еще и штраф получил. Естественно, конечно, в том числе и за многократное пересечение сплошных линий. Правильно? За многократное. Теперь его вообще лишить должны водительского удостоверения. А я говорил вам, ребятушки, вообще не там и не тем вы занимаетесь. Не там и не тем. Ну, в смысле, если хотите тем заниматься, так это нужно не там делать. И в очередной раз хочу напомнить вам, что у нас есть хорошие, правильные места для отжига. Для отжига. По счастливому стечению обстоятельств эти места ровно, точно совпадают с размещением треков и гоночных трасс в Москве и Подмосковье. Ну, так, навскидку сразу несколько могу вам сказать. АДМ... Рейсвей, пожалуйста. Отправляйтесь, это наша трасса Москва Рейсвей. Нет, в другом направлении. Пожалуйста, отправляйтесь просто АДМ. А, нет, Москва Рейсвей — это одна история, а АДМ Рейсвей — это другая история, тоже Мечкова. Мечкова рядом с аэродромом. Там еще и красиво очень. Самолеты заходят прямо вот рядом с вами на посадочку постоянно. Вертолеты, все это. И тут вы гоняете на автомобиле. Там и картинг, и кольцевые. И отдельная площадка для дрифта, пожалуйста, вам. Хотите еще и дрэгом заниматься, а не только дрифтом? Пожалуйста, Быково. Отправляйтесь в рейс-парк. Так называется рейс-парк. Там, где логистический центр Быково, бывший аэродром Быково, взлетно-посадочная полоса, рейс-парк для вас понавыстраивали, специальный трек для дрэга на 1/4, 1/2 мили. Нет, одна, там, по-моему, даже 1/8, 1/4, 1/2, а будет в перспективе еще и целая миля. Я смотрю, они удлиняют этот трек сейчас. И там же и подрифтить можно, специальная трасса для дрифта. Если нужно, и зальют вам ее даже. Ну, для чего вы вот это делаете? Вот, пожалуйста, был у человека автомобиль хороший, 6-й серии BMW, черный, и все такое. Ну, вот, сжег его. Ну, что ж, теперь пойдет и станет в очередь за новым Санта-Фе, вероятно. Так, ну что ж, давайте начнем. Итак, часть этих выходных я и целая группа еще российских журналистов мы провели в Приэльбрусе и вообще в Кабардино-Балкарии на Кавказе, потому что мы там знакомились с автомобилем. Для полного понимания сути происходящего нужно сказать, что то, что мы видим сейчас в Санта-Фе, это рестайлинг, с одной стороны. Kia Carnival будет на обзоре? Да, конечно. Беловет Мизайл. Не знаю. Да, конечно, будет. Но потом. Сейчас про Санта-Фе. То, что с ним произошло, это рестайлинг, но вообще, если бы чуть более ушлыми были корейцы, они бы назвали это вообще новым поколением. Ну, просто новое поколение, потому что автомобиль приехал на новую платформу. Автомобилю действительно придали новой внешности, и автомобилю действительно дали совершенно... другой интерьер. У него все очень хорошо с внутренностями, тем более, что эти внутренности мы уже где-то видели. Где? Но я знаю где, но чуть позже вам скажу. Во-первых, для начала о габаритах. Длина увеличилась на 15 миллиметров, ширина на 10 миллиметров, высота на 5 миллиметров, колесная база осталась прежней. Пространство в первом ряду осталось прежним. Пространство во втором ряду для ног пассажиров второго ряда увеличилось на 34%. У Санта-Фе есть еще и третий ряд. Там тоже осталось все без изменений. Главное изменение во внешности. Когда вы смотрите, ну, это было забавно, когда представитель бренда говорит: ну, вероятно, если вы увидите его в потоке, то, конечно, вы не узнаете его. Ну, невозможно узнать. Конечно, возможно. Мы его узнаем, но, тем не менее, внешность действительно очень сильно посвежела, я бы даже так сказал, посвежела и преобразилась. приобрела тяжеловесности, солидности, но не тяжести в смысле грузности, а тяжести в смысле именно солидности. То есть он стал более солидным внешне автомобилем. Первое, что бросается в глаза, глядя ему в лицо, это, конечно, решетка радиатора большая, которая в себя как бы вобрала часть светотехники головной. И тот ряд светотехники, второй, который был, второй этаж. То есть у него, у Санта-Фе нового, вы помните, да, такая многоярусная светотехника. И вот эти узенькие прорези, прищур узенький, остался прежним. А большая часть светотехники, куда входит дальний свет, вспомогательный, ближняя часть ходовых огней, вот этот блок изменился. И он включен как бы в решетку радиатора. Они называют это каскадная решетка. Почему каскадная? Бог его знает. Изменилось наполнение светотехники. Теперь у Санта-Фе ходовые огни Т-образные. То есть они начинаются еще в этих узеньких прорезях наверху и продолжаются в основном в головном свете и такая Т-образная светодиодная линия. Вся светотехника светодиодная теперь у Санта-Фе, с той лишь разницей, что есть рефлекторные фары, а есть линзованные. Но светодиоды везде. Ну, как везде. Вот я сейчас читаю. Полностью светодиодные фары рефлекторного типа. И LED, лампа только поворотника. То есть, если вы берете все равно дешевую версию, которая рефлекторного типа, не линзованная, то у вас исключительно будут поворотники ламповые, а все остальное светодиодные фары. Дневные ходовые светодиодные, ближний светодиодный, дневные ходовые габаритные светодиодные, дальний светодиодный и только поворотники ламповые. Все. Поэтому можно сказать, что вся светотехника светодиодная. Еще изменена форма и конструкция, как бы архитектура нижнего, просто бампера переднего. Сразу критическое замечание. Решетка очень красивая у Санта-Фе, массивная, воспринимается реально массивно, и вот сам Санта-Фе воспринимается теперь настолько солидным и массивным, что по большому счету он не теряется даже на фоне куда большего палисада, или палисейда, как его нужно, вероятно, называть, выглядит не уступающим, то есть не бросается в глаза разница в восприятии солидности автомобиля по сравнению с Palisade. И это интересно, возможно, на мой взгляд, Санта-Фе даже чуть органичнее воспринимается, потому что у Palisade это гигантская гипертрофированная решетка радиатора с гигантским ободом вокруг нее. Все это выглядит немножечко как бы гротескно, я бы сказал. А у Санты все более оригинально. Ну, и органично. Что изменилось с боковой части? Ничего, потому что при фейслифтинге боковая часть меняется слабо, но, тем не менее, изменения есть и здесь. Во-первых, новые колеса. 18-е, 19-е, 20-е. 20-е доступны для Санта-Фе. У нас были как раз 20-е, поэтому все то, что я буду говорить о комфорте при передвижении, нужно делить на размер колес. 20-е, вообще-то. Новый дизайн и размерность. Плюс появилась версия, она сейчас выпускается и продается, версия каллиграфии. Каллиграфия. Это спецверсия, в которую она создана на базе хай-тек, то есть максимальной комплектации Санта-Фе, которой еще добавили чего? Еще добавили вот что. В обычных версиях, вплоть до хай-тек, нижняя кромка дверей, то есть пластиковые накладки на нижнюю кромку дверей, на колесные арки, пластиковые накладки, которые расширители, ну, то, что есть у любого кроссовера, и на нижнюю часть переднего и заднего бампера. Вот в обычных версиях, начиная от первой до четвертой максимальной, они черного цвета из некрашенного пластика. То есть черные. Но это обычная история. А у каллиграфии они выкрашены в цвет кузова, и это добавляет еще большего статусности, большей статусности автомобилю. Это действительно так, он воспринимается более богато. Менее практично, безусловно, но, тем не менее, более богат. Задняя часть, там форма фар, фонарей, точнее, задних осталась прежней, изменилось наполнение. Там по наполнению конфигурация изменилась. Появился так называемый светодиодный мост, соединяющий правый и левый фонарь. проходящий через крышку багажника, но он не активный. То есть это не та штука, которая создает световую подпись автомобиля, когда вы сзади едете в темное время суток и видите по рисунку, понимаете, что за автомобиль. Так вот, в создании рисунка эта штуковина не участвует, потому что там просто отражатель находится, он не активный. И изменился бампер задний, тоже его форма изменилась, все, с точки зрения внешности это все изменения. Но в интерьере реально изменилось очень многое. Во-первых, самая главная архитектурная доминанта – это центральная консоль, которая стала выше, и вообще вся эта консоль просто тупо переехала из Palisade в Санта-Фе. То есть все ровно тоже, та же консоль центральная, полностью вся, с управлением климатом, управлением мультимедиа, выбор дорожных режимов, подогревы сидений, охлаждение сидений, кнопочное переключение передач, то есть селектор передач исчез, появилась кнопка, шайба выбора дорожных режимов и, что немаловажно, у Санта-Фе появилась возможность выбирать внедорожные режимы. Те самые дорожные, они и были, а вот внедорожных возможности выбрать пресет внедорожный и изменить настройки автомобиля под тип поверхности и условия дорожные, в которых, точнее, внедорожные, в которых вы находитесь, вот этого не было. Теперь это появилось. И это оттуда же, от Palisade, ну и так далее. Большой экран цифровой приборной панели. Удивительная вообще история, но обычно наоборот происходит. Но в Санта-Фе так. Цифровая приборка, то есть то, что у вас за рулем, 12,3, а мультимедийка 10,25. Обычно наоборот. Большой экран мультимедийной системы должен быть. И чуть поменьше цифровая приборка. Здесь приборка гигантская. Проекционный экран на лобовом стекле. Полноразмерный, полноценный. Куда выводится все. И навигация, и мультимедиа, и так далее. Частичная атмосферная подсветка салона. Почему частичная? Вот я не знаю, почему не дожали. Подсвечивается ниша, внутренняя ниша под центральной консолью, потому что консоль стала выше, и как и в Palisade, там под консолью центральной большая ниша дополнительная существует, там с зарядниками, и туда можно просто крупногабаритные вещи складывать. Вот она подсвечивается, и еще подсвечивается полка над перчаточным ящиком для пассажира. Все, почему на двери не перенести подсветку, я не знаю. Мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay, Android Auto, беспроводной, возможностью подключения двух устройств. Новая кожа, новый цвет кожи. Есть у кожи очень хорошее, красивое сочетание песчаного с коричневым, коричневого с черным. То есть по салонам прям вот роскошно. Цветов для кузова 1, 2, 3, 4, 5, 6, те, что и были. 1, 2, 3, еще дополнительные цвета. Металлик коричневый, металлик серый, такой темно-серый, белый, перламутровый тоже. Салонов сочетание несколько, ткань, кожа. Моторы остались прежние с точки зрения техники. В смысле, с точки зрения данных. Но, как утверждают в компании, каждый из моторов новый. Бензиновый 2,5 литра 180 сил дохлячок, честно вам скажу. Вот на таком везли нас из аэропорта на место презентации. Там буквально 10 минут. За эти 10 минут уже стало понятно, что моторчику чрезвычайно тяжело, хотя внутри 3 человека. И багажа не очень много. Звенит, бедолага, при попытке разогнаться. Ну, то есть, очень-очень-очень компромиссный вариант. Если вы собираетесь выбрать Санту с мотором 2.5, выберите просто тачку чуть ниже классом. Но слушать постоянно вот это изнасилование двигателя, это жесть. Такой мотор оборудован 6-диапазонной коробкой передач автоматической. Бензиновый 2.5, про него сказал, да? Дизель 2.2, утверждается, что это другой мотор. Теперь у него алюминиевый блок, теперь он весит легче на 30 килограммов. И самое главное, самое страшное, и самое не страшное, но противоречивое, на мой взгляд, это то, что двигатель дизельный, самый популярный среди российских покупателей, ибо на долю дизелей в предыдущей дорестайлинговой версии Санта-Фе приходилось более 50% продаж Санта-Фе. Или даже 60%. Теперь он оборудован, как и его собрат Сорента, 8-диапазонным роботом, извините. Вот это не очень хорошо. Ну и моя версия. 3,5 литра, 8-ступенчатый диапазонный, точнее, автомат. Динамичный, прекрасный, все на свете. Этот 3,5 мотор тоже как будто бы новый. Но что в нем нового, об этом узнаем завтра уже. Все ходовые данные и все ощущения, ребят, давайте на завтра перенесем. Ладно, потому что, как всегда, неожиданно моторы подошли к концу. Зовут меня Роман Щукин, будьте здоровы!
Моторы.